Здравствуйте, друзья! Мы начинаем наш стрим. И стрим этот просто формат, в котором мы проводим первый урок нового класса, который я вот сегодня начинаю. Класс этот о том, как успешно оперировать на рынке труда Соединенных Штатов. Соответственно, у нас есть группа, там около 50 человек, которые прямо вот в этом классе. У нас есть все мои студенты. Ну, я пригласил так за последние пару лет, там, считай, пару тысяч человек, но кто придет. Плюс мы это делаем как такой открытый стрим, соответственно, есть подписчики нашего канала Silicon Valley Voice. Есть люди, которые, может быть, там случайно забредут, особенно если вы там лайки будете ставить, соответственно, нас будут рекомендовать. Кстати, друзья, раз уже вы тут, значит, уже поставьте лайк тогда. И комментарии пишите, но... Мне очень существенно, чтобы комментарии были с вопросами и по делу, потому что каждый ваш комментарий будет служить улучшению нашего курса. Это первый прогон. Я радостно, так сказать, жду, чтобы вы как-то от себя что-то спросили, потому что это поможет мне сделать курс лучше. Так вот у нас сложная такая аудитория. Ну, давайте, у меня есть презентация, да? Давайте, может быть, я туда сейчас прямо и пойду. Где она, родная? Сейчас мы туда придем и скажем, что мы переключаемся со светлого образа на презентацию. Вот она. Итак, поиск работы в США с Михаилом Портновым. Замечательно. Ну, это новый курс наш такой. В принципе, если пойти на сайт portnov.net, это мой сайт, я там завел страничку, даже вот видите, в расписание курсов, в список курсов, я ее внес прямо по-русски, работа в США, вот она тут. И есть страничка, вот это вот US Jobs, здесь более-менее расписано, что там будет. Но мы вернемся еще туда. Итак, вот у нас есть презентация, мы так будем по ней потихонечку двигаться. Развлекаю вас и светлым образом, и картинками там, чем придется. Про меня. Ну, те, кто как бы в нашей сфере, они знают. Те, кто придут посмотреть и не знают. Значит, зовут меня Михаил Портнов. Я родился в 56-м году. Мне будет в апреле, в конце будет 68 лет. В 73-м году я закончил... Ну, кто в Москве живет, те знают. Известная московская школа математическая, номер 57. Потом я закончил институт связи уже в 78 году и работал потом 4 года разработчиком цифровых устройств. Вот цифровая схемотехника, как бы, да, в ЦКБ, Министерство связи. И параллельно я учился на математическом факультете Калининского госуниверситета, нынче Тверского, я так понимаю. Мне, знаете, после школы все казалось, может, я должен был математиком быть, как-то я тут думаю, может, действительно не поздно. Ну, в общем... Короче, закончил я этот математический факультет, там мне еще квалификацию преподавателя тоже дали, я там сдавал педагогику, методику преподавания математики, все это так до кучи, типа пединститута такого. И так получилось, что с 82 года я ушел из этого ЦКБ Министерства связи и попал в интересное такое НИИ в системе Государственного комитета СССР, вот не то, что вы подумали, а... по профтехобразованию, профессионально-техническому образованию. Меня всегда тянуло к образовательным делам. И там была лаборатория интенсивных методов профессионального образования. И я там занимался, ну, всякими делами. Я не хочу в это глубоко сейчас уходить. Во всяком случае, я кое-что стал понимать в методах быстрого обучения, так скажем. Соответственно, я там в аспирантуре учился в Академии педагогических наук. Но там так получалось уже, что, знаете, 90-й год, все, страна разваливалась на кусочки. Те, кто был тогда и помнит, как бы они лучше это понимают, чем те, кто не видел. Но, во всяком случае, в 90-м году мы уехали с женой, с дочерью, с семьей нашей. Мы переехали сначала в Сан-Франциско, пару лет жили, потом переехали в Кремниевую долину. И тут рядышком, все это на пятачке, тут в разных местах жили в Кремниевой долине. И... я поначалу преподавал тут немножко, а потом случайно, совершенно случайно, меня занесло в тестирование программного обеспечения, вот случай. И поскольку экономика такая была дохлая, и вот эта беженская наша эмиграция, когда все такие умные, образованные, а работы нет толком, рецессия. И вот я начал эту школу, которая называется Портнов Computer School. Это первая в мире школа по подготовке тестировщиков программного обеспечения. Я когда начал, я не знал, что первая в мире. Это я потом сообразил. А тогда просто вот, ну, вот люди надо научить и там на работу. И вот последние 30 лет я занимаюсь вот этим. То есть помогаю людям поменять профессию, найти работу и так далее. Что еще сказать? Вот тут веб-сайт школы есть, Portnov.net. Я еще блогер на Ютубе, ну, в Инстаграме тоже там чуть-чуть. А в Ютубе у меня там где-то 260 там, тысяч подписчиков. Канал называется Silicon Valley Voice. Если вы не подписаны, ну, хотя бы заходите, посмотрите, там, может, чего, может, вам интересно будет. Подпишитесь. Так, я смотрю. Да, все хорошо, картиночка идет. Давайте мы на следующую пойдем. То есть я о себе пару слов сказал. Я, может быть, тут не сказал, это тоже важно будет в контексте нашего следующего разговора. Наша компания, которая школа, у нас еще в 90-е годы, в конце 90-х годов, был такой опыт. Мы привозили людей по рабочим визам. Мы делали визы H1B, наверное, штук 40 мы сделали. И делали потом грин-карты ребятам, которые у нас работали, наверное, там свыше 20 семей из наших рук эту грин-карту получили. Мы раздавали их по местным работодателям. И, то есть, такой опыт тоже есть. Да? То есть, вот как бы не просто там учебное заведение, а вот как бы в более широком смысле. Мы понимаем рынок труда и так далее. Ну и плюс я много-много лет я за этим рынком наблюдаю очень активно. И я, в частности, занимаюсь помощью нашим выпускникам в трудоустройстве. То есть, рекрутеры, менеджеры, все это общение постоянно. Идем дальше. Для кого этот курс? Я вообще задумывал его для тех, кто недавно приехал в страну. За последние пару лет. Вот по украинской программе, и через Мексику. Я так понимаю, 1300 наших соотечественников прибыли в Соединенные Штаты. Я думаю, они какие-то, может быть, потерянные. Там у них, может быть, там некому посоветовать. Думаю, давайте вот для них сделаем такой общий курс. Когда я сказал, что буду делать такой курс, ну, наверное, в силу специфики нашего канала на Ютубе, люди, которые пришли, процентов там на 90, оказались айтишниками, ну, в разных стадиях, так сказать, процесса. Я думаю, ну, хорошо, тогда пока будем делать с айтишниками, но все-таки мы целимся немножко шире. Значит, для кого этот курс, как бы, я считаю, был бы полезным? Ну, вот новички по программе там украинской и которые через Мексику. Новички, которые выиграли грин-карт лотерею. Люди, новички, которые уже приехали, и те, которые собираются приехать по всем этим программам. Люди с разрешением на работу в США. То есть, если у вас нет разрешения на работу в США, я вряд ли могу чем-то помочь. Понимаете? То есть, ну как, вот это другой рынок тогда, это какие-то нелегальные работы. Я этого рынка не знаю особо. То есть, все-таки мы это делаем для тех, у кого есть разрешение на работу в США, и кто находится здесь или вот на подъезде. Но какую-то пользу, наверное, получат люди, которые хотели бы найти удаленную работу в США, находясь в странах Евросоюза, может быть, в странах бывшего СССР. Безусловно, этот курс не то чтобы полностью вот так на них нацелен, нет. Но мы поговорим на эту тему тоже, конечно. Там удаленная работа из США, извне США. Это тоже одна из тем, которые мы обсуждаем. Есть люди, которые давно уже в США. С разрешением на работу, может, уже и с гражданством, и все такое. Ну, как-то вот кризис в жизни какой-то или обрыдло. И вот они хотят переключиться на IT. Я могу сказать, что в школе у нас люди, ну, скажем так, от 18 лет так и за 50 хорошо тоже бывает. До самых разных стадиях жизни. Хотя больше женщин, чем, например, мужчин, но тем не менее. Есть очень много, особенно, знаете, когда экономика не очень бумирует, накапливаются большие массы людей, которые какие-то курсики позаканчивали. Это могут быть краткосрочные, там 3-4 месяца чего-нибудь. Это может быть что-то более серьезное, там 2 года проучился там, в каком-нибудь комьюнити колледже, получил там associate degree и что с ним делать, не знаю. Вот, такие. И подразумевается, что все люди, которые пришли вот это все слушать, они получат пользу от этого, если у них есть некоторый базовый уровень владения английским языком. Ну, потому что искать работу в США без того, чтобы иметь базовый уровень владения английским языком, очень какое странное занятие, и я к нему отношения не имею. То есть у меня нет претензий на то, чтобы вот еще вот эту категорию людей как-то осчастливить. Давайте я, знаете, что сделаю? Я в этом моменте пойду погляжу, что у нас там, ребятки, происходит с... Что у нас происходит с комментариями. Может быть, нужно ответить. Сейчас поглядим. Так. Так, так, так. Запись стрима останется, безусловно. Запись стрима останется. И вот та страница курса, которую я показал, там, где описание идет, я туда вставлю эту запись. Во всяком случае, первый урок на той странице будет записан. То есть люди, которые заинтересуются курсом и скажут, а как туда попасть, а что там такое. Там написано, как попасть. Там написано «Портнов онлайн в Скайпе». В Скайпе мы собираем группы. Нужен какой-то простенький, надежненький мессенджер, где мы собираем эти группы. Это в нашем случае Скайп. Значит, в Скайпе «Портнов онлайн» вы там пишете «хочу в такой-то класс». Но во всяком случае, вот на этой странице там будет запись этого видео. И просто на канале у нас тоже будет. В плейлисте про поиск работы и т.д. Стоит ли стремиться в компании вот эти фанк, там, да, Facebook, Apple, там и так далее, фанк? Как хотите, это ваше дело. Ну, кто-то скажет, что да, и он скажет, почему он хочет, кто-то скажет, что ему пофигу, но если вы стремитесь, то вы должны ответить на вопрос, зачем? Вот я бы так сказал. Для поиска работы в Канаде курс поможет? Ну, да, я как бы могу сказать, что мой опыт, который у меня есть, распространяется на тех, кто в США и на тех, кто в Канаде. У нас, я не скажу, что очень много, но всегда в каждой группе есть какое-то количество людей из Канады. Там, может быть, не такая большая страна, там, как США, например, с точки зрения населения. Так по территории она, конечно, даже больше немножко, но по населению. Но, тем не менее, там есть большие такие мегаполисы. Там есть Торонто, Монреаль, там есть Ванкувер. Ну, конечно, обязательно. Обязательно. Так, у нас даже есть фокус-группа в нашем классе, вот который мы тут собрали, там около 50 человек. Там есть фокус-группа, там 3-4 человека специально по канадским делам. Так, насколько подходы изменились за последние 5 лет? Если еще не прилетел, но начинаешь искать работу, какой номер писать в резюме? Не, ну это уже такая конкретика идет. Значит, я имею в виду вопросы по той тематике, которую мы так, в общем, покрываем. Вот на текущий момент. Хорошо. Давайте мы пойдем дальше и по нашей презентации. Так, идем. Я отвечу на все вопросы, в общем-то, но просто я хочу так по порядку, чтобы не отвлекаясь. Американская мечта или Союз Печать? Союз Печать — это такой образ. Понимаете, когда я был маленьким мальчиком, там только в школу пошел, и там были такие идиотские шутки, типа вот ты чего записался и не ходишь? Вот подходит там в коридоре и говорит, ты чего записался и не ходишь? Говорит, куда? Как куда? В Союз Печать. Дерьмо качать, 3 копейки получать. И вот этот образ вот той Союз Печати, значит, который просто рифмуется со словом качать и получать, мне так кажется. Очень многие люди в эмиграцию приезжают и попадают в Союз Печать. То есть Союз Печать — это просто некоторая такая форма существования в эмиграции, когда ты, ну, грубо говоря, в дерьме. Вот ты качаешь это дерьмо, качаешь, и денег нет. И вообще непонятно, что завтра. Вообще вот пропасть какая-то. Последние 30 лет, вот начиная с 94 года, когда эта школа создалась, вот 30 лет в августе будет, я занимаюсь в сущности тем, чтобы перекидывать людей, помогать им переброситься. Они при этом не то, что в таком вегетативном состоянии, нет, они активно действуют, а я им помогаю. Выбраться из этой Союз Печати в американскую мечту. Никто не приехал в Америку, иммигрант, для того, чтобы жить в Союз Печати, чтобы в дерьме там качать. Все ехали в американскую мечту. Но вот не всегда получается, знаете, или там не сразу, или не знаешь как. Вот я по этой части. Зачастую люди приезжают, и им приходится менять профессию. Это часто бывает. Я знаю массу народа, которые вот когда Советский Союз развалился, никуда не уезжая, ни в какую эмиграцию, пошли менять профессию. Вот прямо там, вот там, в России, в Москве, там, во всех бывших республиках этого Советского Союза. А как? Надо как-то жить. Вот они пошли менять профессию. Бывает, что нужно менять профессию. Соответственно, вот профессия тестировщика программного обеспечения оказалась такой, знаете, почти идеальной, потому что относительно быстро, легко, особенно для людей образованных, особенно для людей соображающих, ответственных, добросовестных и так далее, и так далее. Вот буквально то, что представляет собой в значительной мере вот наша эмиграция советская, постсоветская. Вот так получилось. Но мало повесить табличку и написать там, допустим, трак-драйвер, или там тестировщик, или медицинская сестра. Вы можете пойти на курсы какие-нибудь, но бывает, что вас прямо с курсов подгребают, да, приходят на курсы и там нанимают. А бывает, что и университет закончил. Я помню, такие времена часто бывало. Смотришь там, у меня были студенты, которые приходили, окончив Стэнфорд, окончив Беркли университет, и вот у нас тут рядом, на местности. Не получалось, понимаете? Не потому, что они там что-то с ними не так, но ну вот экономика такая. А парень скромный, тихий, как-то вот так вот он. Вот, поэтому, помимо того, что вы получили какие-то навыки, надо еще умело работать на рынке, чтобы себя предъявить, чтобы показать, чтобы заинтересовать собой, чтобы пошел процесс найма. Хорошо, когда тебя вот ты университет заканчиваешь, как мы вот там в СССР, да, заканчиваю институт связи, распределение, бах, там идешь в ЦКБ Министерство связи. А если нет распределения, тогда что? Так что вы идете на рынок. На рынке вы, ну, либо покупаете, либо продаете. В данном случае вы продаете, да, покупает работодатель, он за свои деньги берет какие-то навыки, которые ему нужны, какую-то рабочую силу. А вы предлагаете эту рабочую силу за какие-то деньги. Вот, собственно, и все. Вот вы становитесь продавцом. Либо вы профессиональный продавец, умеете это делать. Вы знаете, что есть люди, которые профессионально продают. А в данном случае вот человек, который не является профессиональным продавцом, вдруг оказывается продавцом по неволе. Вот он пришел на этот рынок. И что ему делать? Да, еще тут такая вещь. Многие в несознанку уходят и говорят, я не продаю, я не продавец. Нет, я курсы закончил, я HTML изучал, я JavaScript изучал, я там, не знаю, что там он еще изучал. И вот за это меня возьмите. А кому он это говорит? А никому никто же не слышит. Понимаете? Поэтому, когда человек мало того, что не умеет продавать, но он отрицает, что надо научиться продавать, тогда совсем хана. Понимаете? И фактически вот этот наш курс из 10 занятий, сегодня первое концептуальное, да, философия, терминология, основные понятия, с чем нам приходится иметь дело на американском рынке. Вот сегодня у нас первое занятие от курса о том, как себя грамотно продавать, умело продавать, сознанием дела продавать, с владением инструментами, которые для этого нужны и так далее. Я вот тут разместил внизу ссылочку на ту веб-страничку, вот на эту, вот, которая здесь у нас есть, чтобы вы могли пойти там посмотреть, о чем наш курс. Но я должен сказать, что у меня довольно динамично меняется содержание. Эта страничка, она так на коленке пока сделана, она будет меняться и, наверное, не один раз, по мере того, как курс будет стабилизироваться. Он пока не стабилизированный, сори. Вот, может быть, обычно, знаете, как бывает, первый прогон, после него какие-то заметные изменения происходят, второй прогон, меньше изменений, но все равно какие-то. А вот третий, допустим, это уже так вышел на крейсерскую скорость, безусловно, всегда есть что-то чуть-чуть, всегда есть на каждом прогоне, но так уже более-менее стабильненько, так вот уже вышел на плато, так и идет. Идем дальше, друзья. Что у нас дальше? Какой у нас следующий слайд? Этапы процесса поиска работы. Мы в некотором смысле смотрим на такую статистическую модель. Что происходит? Первое – это о вас должны узнать. Вот я поставил тут английскими словами exposure. То есть мы предъявились куда-то, вот как-то выставились, высунулись. Мы послали резюме, мы создали профайлы в каких-то поисковиках, и нас рекрутеры там находят. Мы по личным контактам там суетимся. Где-то в соцсетях там знакомые и не очень знакомые люди узнают, что мы есть. Ну, если мы скажем, если мы не скажем, то они не узнают. Короче, мы создаем какие-то вот эти exposures, да, вот, а нас узнают. После этого, узнав, что мы есть, люди могут нас сконтактировать или не сконтактировать. На самом деле, насколько хорошо нас контактируют, зависит еще от того, как мы вот эти exposures сделаем. Если мы пойдем не в то место, если мы будем искать чистой любви там на Ленинградском вокзале, или как он там сейчас называется, это не совсем то место, понимаете? И даже в библиотеке имени Ленина там где-нибудь, в курилке. Это не совсем то место. Но тем не менее, значит, вот так как мы ищем, как-то на нас реагируют, и к нам обращаются. Ну, в основном это рекрутеры, может быть, там, если вы по компаниям рассылаетесь, там, может быть, из отдела кадров, там, HR, вот эти вот. И когда рекрутеры, мы сейчас говорим про рекрутеров, рекрутер вам позвонил, там, сколько-то вопросов задал, там, может быть, десяток, там, мы в курсе разбираем там полтора десятка вопросов, которые обычные рекрутеры задают, так, полная упаковка. В результате того, что вы отвечали на эти вопросы, как вы на них отвечали, рекрутер говорит, посылаю твое резюме hiring manager, то есть человек, который нанимает, менеджер, который нанимает. Этот менеджер может, ну, либо сам, либо кого-то поручить, назначить так называемый скрининг. Скрининг – это когда решается, звать ли вас на интервью. Интервью – это когда решается, дать ли вам джоб-оффер, брать ли вас на работу. А вот чтобы время зря не тратить, потому что на интервью там, может быть, не знаю, там 4 человека, каждый по часу. Вот чтобы не тратить 4 часа рабочего времени, человека часа, они могут одного человека попросить позвонить вам на 20 минут, ну, может быть, 30, не больше. 20-30 минут, и поговорить по телефону. Примерно те же вопросы, что будут потом на интервью, ну так, коротенько. И если вы на эти вопросы во время скрининга хорошо так уверенно отвечаете по делу, вас приглашают на интервью. Не с каждого скрининга вы получите интервью. Не с каждого. Больше того, попав на интервью, не с каждого интервью вы получите job offer, понимаете? Но есть люди, которые там, допустим, он на 5 интервью был, 4 оффера получил. А есть люди, которые на 10 интервью сходили, ни одного оффера не получили. Да? Вот эта конвертация, так сказать, одного в другое, по-разному происходит у разных людей. И что существенно в этом во всем, что определенные виды вот этой конвертации за пару недель буквально активной деятельности на рынке, если рынок есть, если рынка нет, конечно, там хоть год сиди, но более-менее нормальный рынок, там есть люди, есть с кем поговорить, все это крутится, вертится. За пару недель вот ваша эта итоговая конверсия из exposures в job offers, вот эта конверсия резко-резко улучшается. Это когда вы первый раз работу ищете, когда вы ищете второй, третий, четвертый, пятый, там совершенно другая история. Там на вас и клюют по-другому, и вы, у вас уверенности больше, и опыта больше, и умений больше. Там вообще совершенно другая история. Самое сложное – это первая работа. И вот мы как раз про первую говорим. Мы занимаемся самым сложным. Давайте пойдем дальше и посмотрим, что на следующем слайде. Вот я вам такую табличку сделал. Вот на этой табличке мы смотрим на какую-то картиночку такую, где я заодно еще показываю, какие у нас уроки, за что отвечают в нашем курсе из 10 занятий. Вот смотрите, было 1000 каких-то показов, предъявлений. Каким образом мы сейчас не обсуждаем? Вот 1000. Из этой 1000 вас 300 раз сконтактировали. Имеется в виду разные люди. Имейл написали, может быть, по телефону позвонили, как-то сконтактировали. И мы говорим, ага, у нас конвертация 30%, да, из 1000 в 300 это 30%. Как мы можем улучшить эту конвертацию? Ну, мы можем поработать над резюме. Это урок номер 2 у нас. Мы можем поработать над тем, чтобы эти профайлы лучше вывешивать, чтобы они выходили в поиски лучше. Вот если мы посмотрим на наш план тут, да, значит, первый урок – это мы сейчас тут с вами. А вот второй урок – это резюме. Да, смотрите, сколько всего про резюме. Тут свыше 60 позиций. И третий урок – это вот как профайлы создавать. Для чего их создавать? Или, скажем так, для чего их хорошо создавать? Хорошо их надо создавать, чтобы хорошо вас находили. Вот этим мы занимаемся. Да, это второй и третий уроки наши. Дальше. Из 300 контактов, вот тут, 100 резюме, да, отправились к hiring manager. То есть конвертация 33%, но для того, чтобы это происходило, вы должны были разговаривать с рекрутерами. С рекрутерами разговаривать несложно, в том смысле, что там, ну, задают они там десяток вопросов. Ну, ничего, значит, вы там первые 5, вы будете в стрессе, будете нервничать, вообще даже не поймете вопрос, потом вы поймете вопрос, потом перестанете нервничать. Через неделю от вас будет отлетать, как от стенки. И ваши вот эти 33% улучшатся. Но вот пока это 33%. Хорошо, 33%. Из этих 100 резюме, которые ушли к хайринг-менеджерам, к вам 75 человек позвонили со скринингами. Вообще это неплохо. Это значит, у вас такое резюме, знаете, которое привлекает. Если вы хотите улучшить, допустим, у вас не 75, а только 10, знаете, вот, вам надо улучшать ваше резюме, чтобы оно было более привлекательным, эффектным и так далее, так далее. Не в смысле внешним. Хотя внешне тоже надо смотреть, что посылаете. Вот, это наш второй урок про резюме. Идем дальше. Дальше из 75 вот этих скринингов 25 раз вас послали на интервью. Это довольно низкий оборот. Вообще-то из 75 скринингов можно и на 65 попасть интервью. Но тем не менее, вот он говорит, так не умеет пока, не умеет. 33% конвертация. У нас есть 4 и 5 уроки. Ну-ка смотрим. 4 это как говорить с рекрутерами, и 5 это как на интервью оперировать. Тут пока немного написано, потому что там безумно много всего по файлам лежит. Просто не умещаюсь, нет смысла здесь много писать. Вообще там очень много всего. Значит, 4-5 уроки. Я могу сказать, что на 5 уроке там есть одна из тем. Это как погубить интервью. Значит, у нас есть там 100 способов провалить интервью. 100! И мы так вот с ними потихонечку разбираемся. Это часть того, что происходит там на 5 уроке. Но вот тут, наверное, есть... Где там они? Job Interview Killers. Вот вторая тема из 5. Там 5 тем. Вот тема Job Interview Killers. Их 100 у нас. Идем дальше. Значит, из 25 интервью тоже довольно, я бы сказал, посредственный, если так мягко говорить, результат. Вот эти 5 офферов человек получил. 20% конвертация. Над чем работаем? Над тем, как интервью проходить. Урок номер 5. Урок номер 6 там, это нетворкинг, да, то есть вот он, нетворкинг. Где у нас тут нетворкинг? Вот тут, в exposures, вот тут. Урок номер 6. Нетворкинг это один из способов иметь вот эти exposures, причем хорошие, качественные exposures, которые переходят в интервью гораздо более эффективно, да, вот это. Значит, смотрим на эту картинку, и сейчас мы идем на другую картинку, похожую, но не совсем такую. Значит, смотрите, у нас было 33% конверсия, еще 33% и 20%. Проходит буквально 2 недели, так, 2 недели. Что произошло? Вместо 33 у нас стало 67, вместо 33 стало 67, и вместо 20% стало 25%. Хотя на самом деле могло и 50 тоже стать. Ну, допустим. Значит, что произошло? Мы практиковались 2 недели. Мы научились разговаривать с рекрутером. Я вам сказал, что через неделю от вас отлетать начнет. И уже не 100 резюме ушло к hiring менеджерам, а 200. Ну, резюме какое было, поэтому там было 75% конверсии. Оно так и осталось. Ну, хорошо. Вот у нас теперь 150 скринингов. Там не 100, как было, а 150. Значит, эти 150 скринингов дают нам 100 интервью. Почему? А потому что мы научились разговаривать во время скринингов. Вопросы-то одни и те же. Вот если взять ваше резюме, ну сколько вопросов можно по нему задать? Я не знаю, там, ну 15. Это все одни и те же вопросы. Ну, конечно, там может отличаться, но я вас уверяю, если вы прошли 5 интервью, получить неожиданный вопрос, надо умудриться. Бывает. Ну конечно, бывает, но это редко. Поэтому вы начинаете очень хорошо это делать. И вот у вас, смотрите-ка, удвоилось тут ваша конверсия, конвертация, как правильно сказать, не знаю. Значит, и что у нас? У нас 100 интервью. Но вы же не просто так, вы же интервью-то тоже получше стали. Вы работали над вашим навыками прохождения интервью. И у вас уже не 20%, а 25%. Во. Таким образом, на 25 офферов у вас ушло 1000 предъявлений. А перед этим на 1000 предъявлений у вас было 5 офферов. У вас в 5 раз выросла ваша эффективность просто от того, что вы 2 недели были на рынке, и, ну, не просто были, знаете, в забытьи, а целенаправленно работали над тем, что там происходит, над совершенствованием, понимая, что происходит, понимая, что надо делать и как надо делать, и шли себе вперед. Давайте я на этом месте, может быть, остановлюсь и пойду смотреть, нет ли у нас с вами каких-нибудь там вопросов. Давайте переключимся на светлый образ. Это я. И, значит, посмотрим, что там у нас за вопросы. Если есть. Давайте поглядим. Так. Значит, есть ли лайфхаки, как работать с рекрутерами, когда что-то там просят? Часто бывает, что первый рекрутер обычно предлагает. Это, да, есть как бы способы работы, мы поговорим. Я просто хочу вопросы вот в русле того, о чем я говорю. Что отвечать на вопрос про ваши ожидания зарплаты? У нас есть там, мы обязательно поговорим. На второй прогон есть места? Да, на второй прогон будет, я сказал, что мы берем 100 человек. Он начинается 6 февраля, там где-то 35 пока записалось. Я вас уверяю, когда записалось 35, но, может быть, в лучшем случае 30 придет. Потому что там планы меняются, дни не подходят, еще что-то, настроение. Так далее. Ну, да, есть много мест. Как сейчас с ремоут-позициями для тех, кто в стране с опытом в автоматизации, правом на работу? Могу сказать, что вот по выпускникам, которые сейчас, вот я за ними наблюдаю, процентов 30, вот те, кто находит работу, вот сразу, вот после школы находят, процентов 30 на полной 100% удаленке. А процентов 70 где-то или гибридная позиция, или в офисе. Но имейте в виду, что чем выше ваша квалификация, тем больше вы можете себе позволить быть переборчивым. Потому что чем выше квалификация, тем труднее найти человека. Соответственно, компания охотнее позволит вам что-то, нежели она позволит это же самое человеку, которого легче найти там на местности, чем иметь дело там с ним где-то там удаленным. Вот. Это, конечно, не 100%, как было, скажем, 2 года назад в это время, но 30% тоже неплохо. Если вам нравится именно удаленка, она есть. Мне понравилось, что английский язык – это не совсем первостепенное требование. Некоторый уровень английского должен быть на месте, как то, что называется, критическая масса. Критическая масса технических навыков, критическая масса ваших, так сказать, персональных качеств, критическая масса английского должна быть на месте, иначе вас просто не возьмут, вы интервью не пройдете. Так. Есть ли недоверие к иностранному опыту опытного программиста? Мы сейчас поговорим на эту тему. Ну, интервью проводят, что там? Это же дело такое. Так, вредные советы будут очень полезны. Мне кажется, я сама себе враг, говорю, что не нужно говорить. Эти ласточка. Можно ли качественно протестировать свои шансы найти работу в США, в IT перед приездом? Вы можете поговорить с кем-то, кто вас поинтервьюирует. Ну, есть очень грамотные люди. Вам просто надо выйти на грамотных людей, которые с вами поговорят. Другое дело, что на интервью попасть надо, понимаете? Вот, допустим, с вами разговаривают о профессии, и вы там замечательно рассказываете о проекте, о том, что вы делали, как получалось, какие там проблемы были, как вы их решали замечательно, как вы на 35% повысили эффективность там прохождения не знаю чего между входом и выходом. Но вы же должны попасть на интервью. Как вы можете протестировать попадание на интервью, если вы никогда на него не попали? Понимаете? Конверсия, правильное слово. Ну, конверсия как-то... Ну, пусть будет конверсия. Так. Я когда-то сболтнул лишним, не получил работу. Сказал, что я не только с ними сейчас имею интервью. Разные бывают, да, разговоры. Так. В этом ничего плохого нет, кстати. Если вы интервьюируетесь в разных местах, ничего плохого нет. Я честно, это не то, что это как-то уж очень... плохо, я не вижу в этом ничего плохого. С точки зрения закона, можно ли работать в США удаленно из России или Европы без разрешения на работу? Безусловно, удаленная работа из другой страны не требует разрешения на работу. Работа из США на американского работодателя требует разрешения. Если вы работаете извне США, то вам ничего не нужно. Так, как получить удаленную работу? Ну, у нас весь курс об этом, ну что вы. Судя по начальной процентовке, от начального сильного резюме зависит очень многое. Раз, гораздо больше зависит от грамотного вывешивания этого резюме. То есть, самое замечательное резюме, если его неправильно спозиционировать, оно никому в руки не попадет, не имеет никакого смысла. Безусловно, и резюме, и создание профайлов грамотных, это очень-очень важно. Да? Или у вас 10 звонков в день по делу, или у вас 2 в неделю, и не поймешь чего. Вот вся разница. Так, значит, Facebook, trash, even you cannot find husband there, system blocking you. Я не знаю, о чем речь. Так, приехал в США по U4U с почти 2-летним опытом работы QA в Европе. Стоит ли мне пройти на ваш прогон или стоит посмотреть на курс QA Express? У нас есть специальный курс. Он стоит $1000. Специальный курс, когда мы индивидуально работаем с вами. Это курс по восстановлению как бы уже работавших людей, по восстановлению их на рабочем месте в Соединенных Штатах. Это как бы отдельная такая программа. То есть вы со мной индивидуально будете этим заниматься. При том, что там все классы ваши и так далее, но то, что касается рыночных операций, вы будете со мной в индивидуальном режиме работать. Есть такая программа. Последующие уроки тоже на русском? Да, этот конкретный курс у нас будет на русском. Неужели HR не понимают, что человек, абсолютный ноль в профессии, может просто заучить все ответы на вопросы интервью и пройти его, в отличие от большого специалиста? А я не знаю, почему вы HR к этому приплели. HR вообще ни при чем. HR не проводит интервью. Чего HR? Какой HR? Я в своей жизни, вот я работал в 6 компаниях, из них, я даже не помню, HR меня только отправляли оформляться. То есть со мной разговаривали, а потом говорят, ну иди в HR оформляй. Вот, собственно, и все. Поэтому я не знаю, почему HR. Видимо, вы как-то не с американского рынка это подобрали. Хорошо, идем дальше. Значит, мы все посмотрели, вопросы есть, замечательно. Я постараюсь ответить на все-все вопросы, но либо это будет прямо вот в стриме, либо я потом включу эти вопросы куда-то, либо я подозреваю, что очень многие ваши вопросы уже включены в разные уроки, и мы там об этом говорим подробно, так, не на ходу. Пошли дальше, правильно? Мы уходим на презентацию, идем дальше. Так, 40 минут мы уже. Я все думал, сколько времени у меня займет, я даже не знал. Характерные жалобы. Вот человек, да, у него проблемы на рынке. На что люди жалуются? Первое, он говорит, мне никто не звонит, не пишет. Только спам. Туда же включены и те, кто говорит, ну вот они звонят и исчезают. Знаете, вот, или еще говорят, вот из Индии, вот они звонят, из Индии я вообще трубку теперь не беру на них, вот как из Индии звонят, я вообще с ними дел не имею, они что-то исчезают. Ну, они просто, вот скажем, заполняют там базу данных свою там потихонечку. Вот, практикуйтесь, особенно из Индии, вот этот акцент, который у них, львиная доля рекрутеров, вот с этим самым акцентом, практикуйтесь, это неплохо. Вот, значит, если вам никто не звонит и не пишет, значит, вы в самой начальной стадии, поэтому ваше решение лежит в той области, где у вас профайл, да, я скажу, давай посмотрим, где твой профайл, что у тебя там есть, как ты выходишь в поиски, как ты рассылаешь резюме. Там, вот я, допустим, я пример из жизни, я говорю, там, сколько резюме ты послал на прошлой неделе? Он говорит, 3. Я говорю, как 3, а почему ты не послал 100? Он говорит, ну я посылаю только на entry-level позиции. Я говорю, а почему на entry-level? Во-первых, их крайне мало. Во-вторых, на них тысячи желающих. В-третьих, entry-level это когда человек уже ну совсем вот просто вот там с улицы. Я говорю, вы конкурируете, вот вы же у нас тут учились, вы у нас делали проекты. Вы реально конкурируете с людьми, которые пару лет поработали, вы не хуже их. Вы проходите интервью даже лучше, потому что вас специально натаскивают. Говорит, куда же ты шлешь на entry-level? То есть, человек идет и делает что-то, что в принципе не может дать ему ничего. Понимаете? Поэтому мы смотрим, как ты ищешь работу. Какой у тебя профайл, как ты его рассылаешь, что ты при этом пишешь туда и так далее. Значит, на резюме смотрим, что у тебя там в этом резюме. Ну и там бывают ситуации, когда какое-то место или какое время бывает, когда не очень много работы. Тогда мы начинаем заниматься нетворкингом. Потому что есть работа, которая выходит на рынок, а есть работа, которая на рынок не выходит. Она внутри компании там сидит, и она так расходится. Ну, условно, между своими там, внутри расходится. Поэтому нетворкинг – это то, что позволяет получить работу тогда, когда на рынке ее или нет, или маловато. Или, может, и есть, но не хватает. Поэтому это отдельная тема. Значит, мы начинаем заниматься этим. Следующая жалоба, она уже получше. Получше. Ситуация посветлее. Да? Человек говорит, не приглашают на интервью. Что это значит? Ему звонят, ему пишут, что-то разговоры какие-то идут. А на интервью не приглашают. Мой первый вопрос, я говорю, как часто тебе говорят, что посылают твое резюме hiring manager? Там, ну, сколько тебе раз говорят? Там, 3 раза в день или там, 2 раза в неделю. И по вот этому количеству сразу понятно, что, ну, допустим, его не шлют. Да? Значит, мы начинаем заниматься тем, что... Да, то есть у него же активности-то много, а посылают мало. Значит, он что-то не то говорит этим рекрутерам. Я вам в качестве примера могу привести... Есть люди, которые все время сбрасывают, как бы, нет, ой, ну что вы. А вот это, знаешь, я могу подучить, я хороший ученик, я подучу. Хана полная, понимаете? Человек делает все, чтобы не пройти на следующий этап. И, ну, то есть надо смотреть, если тебя не посылают, то надо понять, почему это происходит. Первое. Второе, как сделать так, чтобы посылали? Ну, в смысле, не тебя лично, то есть тебя лично ты есть кому послать, а вот именно резюме. Учимся разговаривать с рекрутерами. Это у нас урок номер 3. Да? Значит, я извиняюсь, 4. 3 мы шлем резюме, а 4 мы разговариваем с рекрутером. Нет офферов. Это неплохая штука. Я вообще, когда человек говорит, вот у меня там, да, интервью есть, там, а офферов нет. Я за него уже немножко спокоен. Я не так сильно волнуюсь, потому что у него все этапы уже пройдены. Ему осталось только самую малость. Кроме того, очень часто вот это вот нет офферов, это на эмоциях. У него ожидания не совпадают с реальной жизнью. А ожидания зачастую нереалистичные. Вот он слушает какие-то истории, там кто-то хвастается там на Ютубе, кто-то хвастается там в пабликах. Ой, да я там, вот я пришел, там пока домой доехал, уже 2 оффера там было там на, не знаю, в имейле и туда-сюда. И он думает, что у него было там интервью, и там в течение там, 2-3 дней должен быть оффер. А бывает 2 недели пройдет. Понимаете, а бывает там, скажем, было, на той неделе было 3 интервью, в итоге 2 из них закончатся офферами, но 1 через 2 недели, а другой через 4. Но он в это время-то он сидит и ждет, и он говорит, нет оффера. Это больше эмоционально, это вот как 2 волоса на голове. Понимаете, это много или мало? На голове мало, а в супе много. А те же самые 2 волоса, понимаете? Но на голове мало, а в супе много. Вот это там 2 недели ждал оффера, понимаете? Ну так, если ему дико хотелось и нету, так это долго произошло. Если он рассчитывал, что хотя бы там за месяц, за 2-3 произойдет, и вдруг вышло через 2 недели, он прыгает и говорит, надо же, как быстро все получилось, понимаете? Так что, значит... Не пишите комментариев про 2 волоса. Я знаю, что вам понравилась хохмочка. Есть такой анекдот, просто я оттуда взял. Так, идем дальше. Теперь мы переходим к такой теме. Значит, вот вышли мы на рынок, а там кроме нас еще какие-то люди, какие-то организации, и мы с ними в каких-то отношениях периодически находимся. И правильно было бы понимать, кто они, зачем, чего нам от них надо и чего не надо, и вообще... Хорошие они или плохие. Вот, например, HR. HR – это Human Resources отдел, департмент в компаниях, побольше в компаниях, в маленьких так нет обычно HR. Они занимаются целым комплексом вопросов, особенно если это большая корпорация, там прям как, я не знаю, как ГБУХ. Кстати, в СССР HR, отдел кадров, он ходил под КГБ. Значит, они ищут людей, они нанимают людей, тренируют людей. Ну, не сами они там нанимают кого-то для этого дела. Поддерживают там всякие процессы и так далее. Обычно, вот скажем так, в моем опыте такой айтишной работы HR обычно просто либо организует интервью, ну, могут позвонить из HR, там, если я напрямую подавался, назначить интервью, там какую-нибудь анкету дадут заполнить, и потом, когда тебя берут, они там оформляют тебя туда. Вот. Если ты попадаешь на интервью мимо HR, ну, допустим, кто-то там работает, дал твое резюме менеджеру, менеджер тебя вызвал, вы с ним поговорили, с командой поговорили, они говорят, ну, иди в HR, я им тебя сейчас напишу, они тебя оформят. Вот, собственно, такая организация. Рекрутер. Рекрутер, значит, он ищет народ. Тут у нас написано квалифицированных кандидатов под открытые позиции. У него сложная задача, потому что этот кандидат должен устроить работодателя, но эта позиция должна устроить кандидата. Понимаете? То есть надо найти правильную комбинацию. Вот чего компания хочет и что человек хочет. И вот чтобы они совпали. Так что обычно рекрутинговые есть агентства, которые вот только этим занимаются. Но бывают рекрутеры в том же HR-департменте, может быть, там свой внутренний какой-то рекрутер, который вот только этим занимается, вот там, где касается, значит, там интервьюирования, найм, там и так далее, может быть, свой рекрутер. В принципе, если вы пришли на американский рынок, и там вам с разных платформ звонят какие-то люди, это не будет HR, это будут вот те самые рекрутеры, которые из независимых рекрутинговых агентств. Как правило, говорят с сильным или не очень индийским акцентом. Хайринг-менеджер. Там есть двояко. Бывают просто компании, там есть человек-менеджер, который отвечает за найм. Но мы сейчас не об этом говорим. Вот когда рекрутер посылает ваше резюме to хайринг-менеджер, это, как правило, вот тот менеджер, который будет вами руководить, когда вас возьмут на работу. Он вас нанимает для себя. Вот обычно такой смысл. Вот мы в этом смысле говорим. Значит, этот менеджер пойдет, значит, там, договориться в компании, в бухгалтерии, всюду, где положено, что ему нужен человек, получит разрешение, получит бюджет, потом, значит, пойдет, будет давать объявление там где-то и так далее. Интервью организует и принимает в итоге итоговое решение. Ну, то есть он слушает разных людей, там, но в итоге он говорит, да, вот мы решили так. Hiring manager. Это человек, от которого в вашей жизни очень много чего зависит. Рекрутер тоже от него много зависит, потому что он посылает ваше резюме вот этому хайринг-менеджеру. У рекрутера есть очень тонкое чувство того, где деньги. В смысле, возьмут вас или не возьмут, что он на комиссионных. Если вас возьмут, он получит деньги. Если вас не возьмут, он не получит деньги. Поскольку они целыми днями общаются с людьми, которых интервьюируют, посылают на интервью и так далее, они уже очень тонко чувствует, когда вот человек там минуту с тобой поговорил, он, да, 30 секунд с тобой поговорил, он уже примерно чувствует, в какую категорию ты попадаешь по успешности получения работы. Я вот там 30 лет разговариваю с будущими студентами, да, вот они приходят, что-то говорят. Я через 2-3 минуты вам скажу не только, что с ним будет вот сейчас, я вам скажу, что с ним будет через 5 лет. Очень-очень точно скажу. Где он вынырнет через 5 лет. Почему? Я видел этого просто уже столько, что я практически не ошибаюсь. Вот только поэтому. Из опыта. Не то, что теорию какую-то знаю. Вот рекрутеры – это очень-очень важные люди. И хайринг-менеджеры – исключительно важные люди. Теперь, есть такие агентства. Так, они называются Staffing Agency или Employment Agency. Это организация такая, которая занимается тем, чтобы найти человека и там куда-то его отдать по запросу. Такая организация. Вам от них ничего особенно не надо. Ну, то есть так разговаривайте, ну, примерно так же, как с рекрутером. Консалтинг. Консалтингом обычно называют такую компанию, которая делает профессиональные сервисы, и они могут вас взять, допустим, они для кого-то делают проект, и вы прямо у них там сидите и делаете этот проект. А могут просто как рекрутеры вас взять, отправить клиенту, а просто зарплату вам платить. То есть они там берут почасово, вам отдают, ну, или почасово, или там тысячами в год. Но вот разница между тебе стоимостью и себе стоимостью, вот это к ним там прилипает. Причем неплохо обычно прилипает. Вот. Они, конечно, делают в основном деньги, рекрутеры тоже, на тех, кто много получает. Вот если вам платят $150 в час, вот у них там большой кусок. А если вам платят $30 в час, ну что там возьмешь? Там, ну чуть-чуть возьмешь. Вот, значит, консалтинги. Body Shop. Body Shop – это такое условное название, сленговое, для такой вот консалтинговой компании, которая нанимает людей, они у нее на зарплате сидят, она их раздает по проектам. Очень много бодишопов привозят людей из Индии, там из других стран, делают им рабочую визу, потихонечку оформляют им там грин-карту, или не очень быстро, или очень быстро. И то есть как бы весь их бизнес состоит в том, чтобы взять подешевле и продать подороже. Но они должны уметь продавать. Они не продали его, что отдали. Они его держат на своей зарплате. Они обязаны по американским законам, обязаны платить ему зарплату каждый месяц. Понимаете, это тоже такой бизнес специфический. Давайте, знаете что? Может быть, мы на эту тему с вами сейчас побеседуем, если у вас есть вопросы, потому что эта тема хорошая. Я не исключаю, что у вас могут появиться вопросы. Давайте посмотрим, нет ли вопросов про типы вот этих вот организаций. Идут ли набор крупные компании, как Фанг, мануальных тестировщиков, или это уже не актуально на рынке, нужно брать автоматизацию для получения оффера? Ручные тестировщики есть, первое. Нанимает ли их конкретно Фанг, вот эти 5 компаний, или нет? Настолько не имеет вообще никакого значения, что мне даже странно слышать этот вопрос. Потому что если этот вопрос у вас возникает, вам вообще не надо быть в этой профессии. Понимаете? Или вам работа нужна, или вы хотите именно какой-то фанк, там, и так, чтобы сразу после школы, знаете, там вот прям сразу туда. Могу сказать, что у нас постоянно, вот я вижу людей, которых нанимают и Facebook, и Google, и Apple, и... кто там еще был, разные, они все потихоньку нанимают. Сейчас они меньше нанимают. Нанимают ли они ручных тестировщиков? Да. Да, нанимают. Они могут назвать ручного тестировщика SDET, Software Development Engineer in Test. Прямо должность у него такая, бух. А сидит, ручное тестирование делает. У меня первая работа была, я назывался Software Engineer. У нас в компании все были либо вице-президентами, президент, вице-президенты, либо Software Engineer. У нас других не было. Ну, назвали так. Поэтому, да, нанимают, но это же работа, которая нужна. Кто-то же должен вручную тестировать, или вы считаете, что можно вручную не тестировать. Но работа такая есть. Сейчас рынок в целом подкошенный, последние так месяцев 15. Вот, не такой активный, как был до того, но и не мертвый. Так, это, я бы сказал, что за те 30 лет, что мы этим занимаемся, может быть, половину рынок был такой же и хуже, а половину был такой же и лучше. Ну, такого плана. Значит... автоматизация, безусловно, если вы занимаетесь автоматизацией, реально можете, то, конечно, вам проще находить работу. Соотношение спроса и предложения кардинально меняется в вашу пользу. Но, я 100 раз говорил, я еще раз повторю, если ко мне пришли 100 человек и говорят, я хочу в IT переучиться, я знаю, вот 85 из них можно, там, скажем, в течение полугода переучить на ручного тестировщика, они найдут работу и так далее. Ну, когда рынок есть, конечно, когда его нет, что бы. Из них на автоматизированного тестировщика, да, я могу подготовить, может быть, 15. Все-таки разница, 85 и 15, чувствуете разницу? А если нужно, скажем, из него там веб-девелопера сделать, ну, может быть, 3-4, может быть, даже 5. Поэтому, когда вы говорите, может быть, сразу в автоматизацию, так не каждый может сразу в автоматизацию. 15% могут, а остальные нет. Понимаете? Конечно, лучше всегда, когда вы что-то делаете, всегда лучше делать по максимуму, нежели там где-то в серединке остановиться. Если вы можете в девелопера идти, идите в девелопер. Чем вам автоматизацией заниматься? Всегда идите по максимуму. Так... где и как найти хороших рекрутеров? Нигде и никак. Идете на рынок, имеете дело с теми, которые там есть. Те, которые вас устроят, те считают, что они хорошие. Драг-тест нужно сдавать на работе? Зависит. Ну, я ни разу не сдавал. Вот у меня никогда не было такой работы, где нужно было бы сдавать драг-тест. HR может только психологическое интервью провести. Так бывало в больших корпорациях. Но мы в данном случае не говорим о больших. Большие корпорации – это как государство, понимаете, это такая большая, сложная махина, там у них адвокаты, там у них суды, хрен знает, что там только нету, это целый мир. При том, что изучать язык можно английский до бесконечности. Как оценивают уровень английского для каждой конкретной специальности, на каком месте это при принятии решений о найме? Не заморачивайтесь вот этим вот. Человек может, они смотрят человека и говорят, он может или не может делать работу. Вот и все. Никаких таких вот тестов специальных, какого-то формального вычисления в процентах и так далее, и так далее. Надо просто соответствовать. Как оценивают уровень? Никак. Вот разговаривают с вами и оценивают. Вот ко мне приходит человек, говорит, у меня английский хороший или нет. Я говорю, ну расскажи о себе там. Я слушаю его там 30 секунд, максимум 45. И я вижу, что он может или не может, и все. Этого достаточно. Где взять 100 вакансий, чтобы отправить резюме? Или речь идет про отправку резюме на одну и ту же вакансию по нескольку раз? Нет, на одну и ту же вакансию не нужно отправлять по нескольку раз. В зависимости от профессии, по которой вы там ищете работу, вы можете послать 100, а можете и 1000 послать. Физически очень сложно послать 100, например, за один день. Очень-очень сложно. Но вот если вы умудритесь послать там 40-50, это уже подвиг. Прочесть надо, сообразить там и так далее. Кроме того, кроме отправки вакансий, есть еще такая штука, как заполнение форм на веб-сайтах компании. Это занимает гораздо больше времени, чем просто там имейлом или как-то отправить. Ну, где взять 100 вакансий, вообще не вопрос. Ну, то есть, я привык с тестировщиками иметь дело. Я вам покажу, где взять 100 вакансий на тестировщика, как нечего делать. Безусловно, одни и те же позиции зачастую вы можете найти в разных местах и так далее. Непонятно последняя категория шоп. Body shop, тело. Body shop'ом вообще называют мастерскую, где чинят корпуса автомобилей. Body, работают над body. Вот эти body, люди, body shop, который торгует телами, программистами. Он их берет к себе и ими торгует в розницу. Если вдруг AI займет QA-маркет, будет ли новый курс в вашей школе заранее? Спасибо. Ну, у нас уже и так есть там тема по написанию тест-документации с помощью там искусственного интеллекта. Но по мере того, как все это будет развиваться, мы там будем добавлять. Это инструмент в руках тестировщика. Это не что-то такое, что пришло и заменило его. Так просто не заменишь. Я на первой работе, где я работал, это там в 92-м году я пришел, в это время как раз все переходили, там, программисты, с языка C на язык C++, который намного более производительный. Но не стало меньше программистов, больше стало. Потому что теперь можно решать совершенно другие, более сложные задачи. Потом память стала дешеветь, харддрайвы все и так далее. И вот сколько совершенствовался инструментарий, вот столько нужно было больше и больше и больше и больше людей, потому что появлялись другие, более мощные, мощные, мощные задачи. Если бы человечество сказало бы себе, вот мы тут в США сказали бы, вот мы в 2000 году неплохо жили. Давайте не будем пока улучшать, а давайте вот просто будем, если у нас повышается производительность, давайте будем меньше времени работать. Вот не 40 часов, а 38, 32, там 27. Мы бы сейчас работали бы один день в неделю. Если бы мы захотели остаться на уровне 2000 года. Но мы не захотели остаться на уровне 2000 года. Понимаете, мы хотим жить на уровне 23-го, 25-го, 30-го и так далее. Поэтому и людей не хватает в стране. Посмотрите, что творится. Я сдавал драг-тест при приеме на работу, но только в одной компании. Молодец. Звонят ли тем людям, которых указал при заполнении формы вакансии на сайте компании? Какие вопросы задают? Есть такая тема у нас. Значит, многие рекрутеры просят пройти Caliper тест онлайн. Там и проверяются навыки в английском, математике. Вы знаете, я не знаю никого, во всяком случае, мне никто не сказал, что ему дали такой тест. Вот как-то не пришлось. Вот, знаете, мимо меня прошло, могу сказать. Так, друзья, давайте мы с лайками не будем жадничать. Вот, значит, дадим возможность другим людям узнать, что есть такой стрим. Может, они придут, им тоже будет интересно. Отправляемся на нашу презентацию. Да. Попали мы туда? Нет? Попали. Значит, итак, с этими мы поговорили. Кто еще у нас там есть? Вот, значит, Есть вот такие штуки, причем я говорю, определения не жесткие. Вообще, рынок такое дело, что очень много людей из разных окошек на него смотрят. И у каждого, если мы исходим из того, что человек адекватно соображает, у каждого своя картинка. Когда мнения расходятся у адекватных людей, это только потому, что они видят разные сегменты. Вот, собственно, и все. Поэтому, значит, определение, я говорю, не жесткие. Он говорит, интерн, трейни, entry level, junior, mid level, senior level. Есть вот некоторые определения, я сейчас вам даю, они не жесткие. Это значит, что от компании к компании может быть по-разному. Примерно, вот так как бы, да? Значит, интерн – это практикант. Интерн приходит после того, что где-то учился. У нас, у компании нет задачи подготовить его для работы у нас. У нас есть задача дать ему практический какой-то опыт в связи с тем, что он что-то изучает. Есть еще такое понятие summer intern. Да, то есть он на лето приходит, он между семестрами, там вот летом у него каникулы, он приходит на 2-3 месяца. То есть руками поделать, там ему платят какую-то копеечку небольшую. Ну вот он просто продолжает учиться фактически. Он, так сказать, связывает теоретическое знание с практическим. Трейни – это немножко другое. Трейни – это ученик. Для чего мы его учим? Чтобы он у нас работал. Это наш сотрудник. Мы его наняли на работу. Мы ему деньги платим, пока он у нас трейни. Мы не берем с него деньги. Мы его наняли, платим ему ученическую денежку небольшую и учим. И имеем в виду, что он не то, что мы его поучим, он потом уйдет. Знаете, мы ему платили, потом взял и ушел. Научился и ушел. Нет, мы его для себя готовим. Это трейни. Ну, он может, конечно, уйти, никто не говорит, но мы его готовим для себя. Соответственно, мы его готовим более практично для наших задач, которые мы тут решаем. Интерн, мы на наших задачах ему показываем что-то, что он там где-то изучал, но все-таки он в таком общем пространстве существует. А этот в очень конкретном. Entry-level позиция. Надо сказать, что люди, которые, вот я смотрю, там из стран бывшего СССР, у них вообще entry-level не фигурирует. Они говорят junior. Когда они хотят сказать, что человек вообще без опыта, вообще вот с Луны свалился, он junior. В Америке это не так. Entry level – это который с Луны свалился. Вот он пришел, у него опыта ноль. Вот. Вот он пришел. Его, вот, например, трейни могут взять на entry level позицию, да, то есть платить ему деньги для человека без опыта и тренировать его потихонечку. Вот есть там entry level position. Вообще без опыта, без ничего. Junior – это когда опыта мало, но все-таки не ноль. Не ноль. Ну, может быть, этот джуниор, там, допустим, когда-то там делал несколько там интерншипов там летом или не летом. Ну, как-то вот он уже все-таки, у него есть какой-то опыт в руках. Не совсем в ноль. Mid-level – это уже там года 2-3, например. Тут еще тонкость. Измерять опыт можно не только в годах, но и в том, что человек умеет делать. Не редкость увидеть человека, который всего 2 года работает, и у него же сеньорская позиция. Если он сидит там на одном месте, знаете, там тут ковырял, там здесь ковырял, он, чтобы до сеньорской позиции допрыгаться, у него там лет 5, а то и 7 уйдет. Но если он интенсивно работает с какими-то современными вещами и двигается быстро, ну или ты даешь ему этого сеньора с деньгами и совсем, либо он уйдет куда-то, где ему в другом месте дадут. Понимаете, никто не будет смотреть, сколько у него лет экспириенса, будут смотреть, что он умеет делать. Так работает. В большой компании больше смотрят на то, сколько лет экспириенса. В маленькой компании смотрят на то, что умеют делать. Потому что надо прийти и срочно сделать. Так, давайте мы еще один слайд, потом посмотрим, нет ли вопросов. Еще раз, гибкость есть в зависимости от места и так далее. Могут по-разному воспринимать. Background check. Вот у нас там спрашивали, да, на эту тему был вопросик. Значит, background check. Это когда вас уже оформляют. Это не делается заранее. Это делается, когда есть офер, вы этот офер приняли. Вы заполнили employment application. И вот начинается background check. Для этого дела нанимают специальную организацию. Их тут есть какое-то количество. Некоторые очень большие. И первое, что входит в background check, это кредит report, да, кредитная история. Компании не любят тех, у кого проблемы с кредитом. особенно айтишные, потому что подозревается, что человек в состоянии куда-нибудь залезть, хакнуть, грубо говоря. И если у него проблемы с деньгами, то это слишком опасно. Тут вообще очень сложный мир, потому что у компании есть страховка, например, и стоимость страховки зависит от того, какие риски компания на себя берет, просто чтобы вы понимали, как завязано все. Поэтому если у них не включено, допустим, что они не берут людей с плохим кредитным скором, у них страховка будет дороже. Ну, настолько. А могут вообще не взять. Дальше criminal record. Ну, грубо говоря, вот, так сказать, совершали ли вы когда-нибудь там преступление. По номеру соцстрахования запрашивают, это копейки стоит. Но у них есть лицензия, чтобы это запрашивать. Вы даете разрешение, чтобы они запрашивали, вы там подписываете и так далее. Следующий элемент называется employment verification. Не только employment verification, но и образование тоже. То есть ваша прежняя работа. Что они делают? Значит, вы даете им на каждое место работы, вы им даете человечка, желательно management level, не коворкер, а повыше. Вот. И они звонят этому человеку и спрашивают, там, как, что, чего. В основном они смотрят больше на то, нет ли какой-то гадости. Там, ушли ли вы сами или вас выперли, вот такого плана. Хороший ли человек, там, как, чего, вот так вот они, знаете, тонко. Дело в том, что законы, например, в Калифорнии строго с этим, законы не позволяют сильно лезть там в разные дела, поэтому они так как-то изощряются. Вот, например, спрашивают, а вот этот человек, вот он eligible for rehiring, да, то есть не сделал ли он чего-то, что его теперь нельзя обратно, как-то вот так. Да, они звонят или пишут. Если не удается дозвониться, то они человеку скажут, знаешь что, а принеси-ка ты там пейстабы, корешки от чеков или там с сайта налоговой распечатай, что там у тебя за прошлый год, ну такого плана. Да, значит, вот написано, что возможно, что попросят W2 или 1099, это вот налоговые формы, которые там висят на сайте налоговой, или пейстаб, корешок к чеку. Могут иногда, я хочу сказать, что это редко происходит, но происходит иногда, когда они прямо хотят получить подтверждение вашего образования вот из вашего учебного заведения. Даже, не знаю, они находят, у них есть способы, они контрактуют под это дело какие-то компании, там, я не помню, в Латвии, и те прямо вот для них собирают, там, неважно, в Ташкенте там это будет или в Шадринске, там, они найдут и ваши рекорды и сообщат. Может 2 недели занять, конечно. Теперь, в государственной конторе, если это происходит, там есть тонкость одна. В государственной конторе вы даете им доступ к вашему номеру социального страхования, к вашим записям, которые там есть в системе. Вот все остальное, кроме государственной, они даже и не спрашивают вас, но без вашего разрешения туда залезть нельзя. Но они и не просят, им не нужно. В государственной конторе им нужно. И они пойдут смотреть. Вот, допустим, если вы нафантазировали что-нибудь и сказали, что вы работали там где-то, они увидят, что вы там не работали. По налоговым декларациям увидят. Так что в государственную контору без фантазий. Вот, да, не надо фантазий никаких. Иначе, ну, вас не посадят, ничего с вами не сделают, вас просто не возьмут. Но это неприятный опыт, надо понимать, что делаешь. То есть не надо шутить с дядей Сэмом. У него абсолютно нет чувства юмора, ну, вообще никакого. Так, ну давайте еще один слайд. Я смотрю, вопросов с вас немного, поэтому мы пойдем немножко дальше. Так, в чем разница? Тоже вот есть такое, позиция, значит, permanent, temporary, full-time, part-time. Очень много путаницы. Очень многие люди называют, говорят full-time, а имеют в виду permanent и наоборот, и вообще не понимают разницу между full-time и permanent. Или там part-time. Значит, история такая. Когда говорят, что позиция permanent, это вас берут без того, чтобы сказать, на как долго. Ну, сколько выйдет, сори. Или ты уйдешь, или тебя уйдут, или так, на пенсию с ними выйдешь. Нету упоминания о продолжительности найма. Temporary position, там четко сказано, на сколько. Там 3 месяца, там 6, 8, 10, там сколько угодно. Вам заранее говорят, на сколько. Full-time – это количество часов, которые вы работаете. Ну, грубо говоря, там 40 часов, это уже такой стандарт фулл-тайм. Еще раз, есть разные виды, так сказать, жизни, направления. Там есть страхование, есть государственные бенефиты, есть страхование, я имею в виду страховка медицинская, такого плана. Вот. Есть законы о труде, и они могут по-разному немножко трактовать тут и там, поэтому... Ну вот считайте, что идея такая, что 40 часов в неделю это вот фулл-тайм. А парт-тайм, опять, в зависимости от того, с кем вы будете иметь дело, закон разрешает компании классифицировать парт-тайм как угодно. Вот если я говорю, что у меня парт-тайм это 35 часов, будет 35. Если я говорю, что это 20 и меньше, это будет 20 и меньше. Я так могу тоже сказать. Это я как хозяин компании могу определить это так. Но в общем и в целом, в силу разных сложившихся, значит, там, практик, парт-тайм это то, что меньше 30-35 часов в неделю. Я когда в США приехал и этот вопрос осваивал, мне тогда говорили, вот там грамотные люди говорили, 32 и меньше это парт-тайм, а вот больше 32 это фулл-тайм. Еще раз, в зависимости от того, как вы на это смотрите, с какой позиции, там по-разному прописано будет. Есть понятие exempt employee. Exempt это человек, на которого не распространяются ограничения законодательные по сверхурочным. Он не получит сверхурочных. У него заложено, что он будет работать сверхурочные без дополнительной оплаты. На него не распространяются ограничения минимальной оплаты. Вот, например, вы в ресторан пойдете официантом, да? Если, скажем, минимальная там зарплата $15, вам могут дать 5, ну, условно, а остальные чаевые. Вот это тоже exempt. Вот, поэтому, если вы увидите слово exempt, то просто имейте в виду, что вы будете работать сверхурочно бесплатно. Инженеры обычно exempt. Кроме того, есть еще ограничения по количеству денег, которые ты получаешь. Например, ты работаешь на той же самой работе, но вот тебе платят там условно 27,99 в час. И ты получаешь полуторную оплату за следующие 4 часа сверхурочных и двойную оплату за все, что свыше 4 часов сверхурочных. А если ты получаешь не там, 27,99, а 28,00, то уже не получаешь. Ну, так вот, в общем. У меня как-то жена получила работу, ей специально дали там на пятачок больше, чтобы не платить больше за сверхурочные. Сверхурочные подразумевались, но просто ей так вот, чтобы больше не платить. Не суть. Значит, имейте в виду, инженеры, айтишники, вот весь этот народ, они exempt. Менеджеры, офисные работники, как правило, exempt. Так, знаете что, давайте-ка мы уже, может быть, посмотрим на что вы там хотели написать в адрес светлого образа. Так, где у нас это все? Вот. Пошли смотреть. Так. Так. Ставьте лайки под видео, а не в чате. Это... Не, ну и там ставьте. Почему? Не жалко. Так. Нужно ли полностью на 100% соответствовать требованиям работодателя, которые указаны в вакансии? Ну, хотя бы наполовину достаточно. Вот если наполовину соответствуете, уже можете посылать. Я бы так сказал. Поток из Калифорнии огромен, включая нашу профессию. От какая у вас? Как вы думаете, лучше соглашаться на менее оплачиваемую работу или бросить Калифорнию и уехать в Магадан? А это как вы хотите? И кто же вам скажет? Нужно ли подстраивать резюме под каждую вакансию? Если вакансий очень-очень мало, конечно, люди так и делают. Но когда вакансий много, то зачем? Ну, то есть у вас так бывает. Это просто по ситуации. И то, и другое имеет место быть, но просто от ситуации. Так, можно ли, имея 5-7 лет опыта работы в должности в своей стране, но, имея слабый английский, претендовать на senior level позицию в США? Или лучше подавать резюме на позиции пониже? Претендовать вам никто не запретит. Значит, вы можете претендовать и посмотреть, что получится. Если вы там какой-то, допустим, я не знаю, программист, и владеете на определенном уровне там, языком программирования и всем, что входит там, в этот стек технологий и так далее, а почему нет? Ну, вы же решаете задачи, которые дают senior-level специалистам, почему нет? Вот так что посмотрите по ситуации, так попробуйте, сяк попробуйте, от местности зависит. Зависит от очень-очень многих обстоятельств, которые вот у нас там по ходу дела в конце презентации мы пишем. По поводу бэкграунд-чек предыдущей работы, на прошлые места работы из страны, откуда приехал, тоже звонят? Обычно нет. Обычно нет. Ну, всяко бывает. Всяко бывает. Как быть, если нет предыдущих пейстабс? Ну, вы можете спросить, вы можете сказать, а вот подает ли там, скажем, из банка стейтмент? Вот, ну, а что вам, храните там? Почему вам их не хранить? Так. Уделяете ли вы индивидуальные консультации? Ну, нет. Вот так, чтобы вот прямо индивидуальные, нет. Но еще раз, у нас есть люди на программе, которые приходят, и вот мы там занимаемся их восстановлением на работе. Да, я говорил, там, вот, там стоит $1000, и я индивидуальными занимаюсь. Ну, так, чтобы вот просто консультации. Ну, вы можете мне что-нибудь там написать, я там посмотрю 5 минут и отвечу. Это можно. А так, чтобы там часами, нет. У меня просто нет времени столько. Так, идем дальше. Нет? Так, да, идем на презентацию. Да, где у нас презентация? Вот она. Смотрим, все получилось. Окей, я просто с несколькими окошками одновременно работаю, поэтому так, беготня получается. Job description. Когда есть позиция, вакансия, вот, значит, обычно это называется не вакансией. Вакансии, vacancy, это обычно что-нибудь там в гостинице место свободное. А когда речь идет о работе, то обычно это говорят там open position такого типа. Когда вот есть такая open position, к ней есть job description. Job description может быть очень детальным. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Может быть довольно общим. Когда вы пойдете ползать по всем этим платформам, там Dice, Monster, вот эти вот, или веб-сайтам компаний, там, где у них по работе, у каждой компании на веб-сайте там есть jobs, и там вы посмотрите позиции, которые могут быть очень подробными, ну просто как, я не знаю, там, диссертацию. А бывает так, там, параграфы, все. Как правило, на практике, вот я говорю, там написано там, 40 бочек арестантов. И для того, чтобы эту работу получить, позицию, ну, я не знаю, говорят, а вот какой критерий, слать резюме или не слать? Ну, если хотя бы половина есть, чего они хотят, уже можно слать. Тут есть другой момент очень тонкий. Если вы на 100% соответствуете позиции, то шансы ваши снижаются, потому что у человека, когда его на работу берут, должно быть то, что называется room to grow, то есть какое-то пространство для роста. Если человек на 100% соответствует, ему расти некуда. Поэтому между 50 и 75% это вот то, где, как правило, этот найм происходит. Еще раз, когда я говорю «как правило», значит, в каких-то условиях вот оно, как правило, происходит, а в каких-то по-другому. Значит, не стремитесь к 100% совпадению. Вот эта половина есть, вперед. А им-то что делать? Они же выбирают из того, что есть. Понимаете историю? Они выбирают из того, что есть. И если вас там нет, то вас там нет. Фактически, что происходит? Вы себя дисквалифицируете, вместо того, чтобы они вас дисквалифицировали. Вы чего? А вы кто такой, чтобы себя дисквалифицировать? Вы что, знаете, что им нужно? Да они сами не знают, что им нужно. Они пишут какую-то фигню, понять никто не может. Они когда пишут свой этот job description, там платят $50 в час. Да есть человек, который знает хотя бы половину того, что там написали, он $100 получает. Понимаете, вот они написали. Я наблюдал, как это происходит в реальных условиях компании. И я поражался. Я говорю, зачем ты это пишешь? Менеджеру. Я говорю, он говорит, а вот это, а вот то. Я говорю, да я сделаю. Зачем? Да и давай мне. Нет, ты не понимаешь. Ну, я не понимаю. Вот он пишет. То есть, они пишут так, как будто бы вот человека берут, и он там 5 лет обязательно проработает, и за эти 5 лет мы ожидаем, что у нас вот это подойдет, то подойдет, а может не подойдет, но может подойдет. Если подойдет, чтобы он уже был готов там вот до него скакануть. А когда человек приходит на работу, ему нужно делать вот это. Вот то, что сегодня надо делать, надо делать. И то, что сегодня надо делать, это может быть даже и не 30%, что он там понаписал. Может быть, меньше. Вот и все. Да, идем дальше. Иммиграционный статус и разрешение на работу в США. Смотрите, что получается. Есть разные виды разрешения на работу. Есть разные иммиграционные статусы. У каждого есть свое такое или сякое разрешение на работу. Я не говорю о том, что есть такие люди, которые работают, но разрешения на работу их вообще нет. Это отдельная история. Значит, EAD, вот, да, Employment Authorization Document, это то, что выдают ребятам, подающим на политику, вот те, кто через Мексику идет, это выдают тем, кто временно в стране находится, ну, допустим, вот эта программа U4U предполагает, что люди временно находятся в стране. Когда этих людей переводят в статус защиты от депортации, временной защиты от депортации, TPS, у них все равно на руках есть разрешение на работу в виде вот этого EAD. Очень-очень много людей в Соединенных Штатах имеют разные разновидности вот этого EAD. Не в смысле сама документ, сам пластик разный, а в смысле причина, по которой человеку дали этот EAD. Например, муж работает по рабочей визе H1B, жена находится на визе H4, но мужу оформляют грин-карту, и в какой-то момент жена может получить разрешение на работу еще до того, как получит грин-карту, и у нее тоже EAD. Очень-очень много разных EAD. Грин-карта – это уже такая, ну, можно сказать, безупречная штука. Грин-карты может не хватить, только если вы ищете работу в каких-нибудь там суровых ящиках, ну, в смысле, закрытых каких-то учреждениях, где только граждан берут. Ну, то есть, в практическом плане грин-карта полностью покрывает все мыслимые и немыслимые потребности в разрешении на работу. Единственное, что там рекрутеры, отделы кадров, работодатели многие, кто поопытнее, они спрашивают обычно, а какая у тебя грин-карта? Имея в виду, что вот если это грин-карта через брак, то она, в общем-то, временная. И если брак развалится, то с этим человеком надо расставаться. Потому что у него пропадает разрешение на работу. Поэтому, если они как-то смотрят, так сказать, на долгосрочную перспективу, они хотят иметь нормальную человеческую грин-карту, а не вот такую временную, которая может или быть, или не быть. И вот это вот, понимаете, если можно взять с грин-картой или с паспортом американским, зачем связываться с чем-то, что непонятно, чем может закончиться? Если есть выбор. Если есть выбор. Гражданин вообще идеально, пожалуйста, все хорошо. Значит, теперь, если ты работаешь в США, мы сегодня упомянули, тут у нас отдельным буллетом стоит, если ты хочешь работать в США из другой страны, находясь в другой стране, тебе не нужно разрешение на работу в США. Если вы хотите находиться при этом в США, тогда разрешение на работу нужно. Такой вот интересный момент. Теперь, есть такие визы, вот как H1B, J1, F1, O1. Ну, те люди, которые как бы в этой теме просвещенные, они знают, о чем речь. Да? H1B – это когда вас нанимают на работу и делают вам специальную визу. Там очень много головной боли, но в перспективе они же вам могут сделать грин-карту там и так далее. J1 – это такая практикантская виза. Есть разные разновидности визы J1. Но, в принципе, есть такая, называется J1 Intern/Trainee. У нас в курсе будет пара слов об этом деле. Если вы только-только закончили институт, но меньше года после института, вы можете приехать на год по этой визе. А если больше года, можете приехать на полтора года. Ну, до 35 лет люди могут там. То есть, начиная с 35 и старше, там уже практически невозможно. Ну, такая практикантская виза. То есть вы находите работодателя, там есть спонсорская организация, которая имеет лицензию на оформление ваших отношений. И они же могут помочь найти работодателя, только они за это деньги берут. Пожалуйста, да, можете приехать. Так же, как виза H1B, J1 тоже transferable. Ее можно переносить, можно уйти к другому работодателю. По визе J1 приезжают вот эти ребята, которые... как это называется-то? господи, на лето вот студенты приезжают, я забыл, как называется, Work and Travel, Work and Travel. Она тоже J1, только там разные разновидности ее есть. Студенческая F1. Там сложный вопрос, там что-то можно, чего-то нельзя, на кампусе можно, а можно и не на кампусе, если специально разрешат, там 20 часов и не 20 часов, а после этого, значит, когда он закончил, ему могут разрешить год работать, а могут разрешить до 3 лет работать, в зависимости от специальности, это целые отдельные там дела. Виза О1, это виза для людей, так сказать, одаренных, нетривиальных. Вот они должны эту нетривиальность там как-то подтвердить, но работодатель может довольно быстро взять человека по этой визе, если он соответствует. По требованиям виза О1 близка, хотя попроще, чем грин-карта EB1 по экстраординарности. Вот. Отдельно, значит, работа без разрешения на работу. Я не имею в виду работу там за наличку, но есть такие вещи, как человек оформляет корпорацию и дальше как бы берет заказы на корпорацию, сам, да, а сам уже деньги берет не с работодателя, но с корпорации, со своей собственной. Тут есть тонкость одна. Значит, есть два нарушения закона, когда работает человек без разрешения на работу в США. Первое нарушение закона совершает он, когда получает деньги, которые не имеет права получать. Второе нарушение закона совершает работодатель, который платит ему эти деньги. Потому что он не имеет права платить деньги человеку, у которого нет разрешения на работу. Соответственно, если вы оформили какую-то корпорацию, и работодатель вам не платит, а платит в эту корпорацию, то вот он ничего не нарушает. А вот вы, если будете из этой корпорации вот так напрямую себе деньги брать, вот тогда вы нарушаете. Как взять деньги, не беря их себе напрямую, вас там... Все это какие-то вопросы такие, немножко с махинациями, они все они решаются, но просто должны понимать, что это, в общем-то, нарушение, так сказать, того принципа, который заложен в основу вот этого всего. Хотя люди делают все подряд и даже и без разрешения тоже работают, но на приличную работу без разрешения не берут. Можно в магазине, можно на базе овощной, можно там спасателем в бассейне, можно, я не знаю там чего, на стройке, вот да, на стройке хорошо, мебель возить, такого плана. Обычно в гостиницах, в ресторанах, так они на бэкэнде там где-то вот там белье перестилают или там посуду моют, так чтобы с клиентами не очень общаться, хотя бывает, что и с клиентами. Среди официантов там много нелегалов, особенно официанты, которые там в курортных городах, там, не знаю, во Флориде где-то, в Лос-Анджелесе и так далее. Это не тема нашей презентации и нашего курса в целом. Я так просто уже картинку общую рисую. С чем еще мы имеем дело? Да? Мы идем, вот, перечисление, с чем мы имеем дело. Что говорит дядя Сэм? Дядя Сэм говорит, в стране есть то, что в наше время называлось в СССР КЗОТ. Кодекс законов о труде. У нас есть Министерство труда, Department of Labor называется. Вот. И, в общем, очень-очень много всяких законов. Законы эти регулируют минимум wage, но это в каждом, не только штате, это в разных муниципалитетах по-разному. Скажем, в Сан-Франциско минимум wage выше, чем, допустим, вот у нас тут в 40 минутах езды там, в Санта-Клара каунти. Каждая каунти там сама. Но есть минимум по стране, федеральный. Он довольно низкий, там совсем какой-то. В 2 раза меньше там, или в 3, чем, вот, скажем, в Сан-Франциско. Prevailing wage. Вот когда делают рабочие визы, то чтобы иностранцы не подрывали рынок труда в США, значит, запрашивают prevailing wage. И там им говорят, вот по такой-то профессии, вот в такой-то каунти, да, вот в таком-то графстве, вот там для программиста вот там такого-то prevailing wage, там, допустим, 150 тысяч. И работодатель не имеет права платить этому человеку меньше, чем prevailing wage. Он обязуется платить ему не меньше prevailing wage, когда берет его по рабочей визе. Если он ему платит меньше, то мы сейчас дойдем, что там произойдет. Есть требования по сверхурочным. Есть требования по недискриминации. Есть такая интересная штука, как equal opportunities employer. Вот если государственная организация дает кому-то проекты какие-то или какие-то заказы с ними размещает. Ну вот, допустим, у меня был случай, не буду называть компанию, большая японская компания, одна из крупнейших. Здесь у нас в Кремниевой долине они кое-что производят. Ну, скажем так, электронные такие устройства, которые там сразу все в одном, да, там и факсы, и принтеры, там хрен знает, что только нету, вот все в одном таком ящике. И приходит ко мне как-то начальник отдела кадров, хорошая такая красивая белая женщина. И говорит, вот хотим у вас брать там выпускников. Я говорю, ну там на начальные позиции. Я говорю, а где вы обычно берете? Она говорит, обычно мы берем в университете в Сан-Хосе, тут рядом у нас. Я говорю, так а что вы решили там не брать, что ли? Она говорит, ну понимаете, говорит, так она замялась немножко. Мы, говорит, equal opportunities employer. У нас государство закупает много вот этих вот устройств. Мы обязаны соответствовать требованиям Equal Opportunities Employer. Я говорю, а каким требованиям проблема у вас? Она говорит, у нас, говорит, белых не хватает в компании. То есть там надо еще поддерживать определенный процент, как бы, да, этнический, расовый, там, я не знаю чего. Но, то есть, вот у них мало белых. А там, в Сан-Хосе Стейт, там вот в основном, там, может быть, из Азии. Я не знаю, честно, мне как никогда не задумывался. Может быть, там много вьетнамцев, китайцев, не знаю. Вот они пришли там за белыми. Вот наши с вами соотечественники сошли за белых, вполне нормально пошли. Отлично, все хорошо было. Equal Opportunities Employer. Когда вы смотрите объявление о найме, вы можете легко увидеть там либо Equal Opportunities Employer, либо вот эти три буковки EOE, чтобы вы просто понимали, что вы увидели. Теперь, в каждом... Не то что в штате, в каждом каунте, графстве, есть такой человек, называется Labor Commissioner. В Калифорнии он называется Labor Commissioner. Может быть, в других штатах он по-другому называется. Но просто, чтобы вы понимали, что законы о труде есть федеральные, а есть в штате отдельно. Поэтому, значит, вот у нас есть свой. И это человек, который, значит, должен привести в порядок, если где-то непорядок. В чем непорядок? Вот то, что нарушение законов, когда не в соответствии с законом, значит, не по-честному относятся к работникам. Значит, не заплатили, нелегал может прийти к Labor Commission, денег не стоит. Он приходит и говорит, меня там брали и не заплатили. Нелегал может, он тоже может прийти, ему обязаны заплатить. Вот. А некоторые пользуются тем, что нелегал, как бы он жаловаться не пойдет, может пойти, ему дадут, заставят этого заплатить. Минимум вейдж, то есть платил, но меньше, чем надо. Сверхурочные не платил. Prevailing wage, вот допустим, он там по рабочей визе. И, ну, обычно он это будет делать не тогда, когда он работает, а когда, например, уже ушел оттуда в другое место. И приходит и говорит, а вот они мне там в течение года не доплачивали. Или там, скажем, вообще не платили ничего, пока я на проекте не был. Там они должны мне там 50 тысяч. И вот этот вот самый комиссар по правам, так сказать, трудящихся, он скажет той компании, вот плати. Я однажды имел дело с ним. Да. В очень странной ситуации. У меня работал человек по рабочей визе, и он ушел. Его взяли в другое место, он забрал свою эту рабочую визу, туда переводиться. А пока он там переводился, та контора накрылась. И он приходит обратно, и он говорит, я хочу обратно. Я говорю, у меня уже нету, ну а куда я тебя дену? Ты уже у нас не работаешь. Он пошел к Labor Commissioner, кто-то его научил, и начал жаловаться, что мы его обратно не берем. С адвокатом, адвоката взял, значит. И он ему Labor Commissioner, адвокат Labor Commissioner, да, Commissioner говорит, тебе заплатили до какого числа? Он говорит, до такого. Он говорит, а работал ты до этого? Он говорит, а что ты пришел? Он говорит, адвокат говорит, ну он же available, он же... А, тот ему говорит, слушай, говорит, сейчас миллионы людей available. Он говорит, и что ж теперь? Идите отсюда, и прогнал. В общем, я к чему рассказываю. Всяко бывает. Вот есть такой человек, защищает права трудящихся. Вы не бесправны, вот что я хочу сказать. Даже если вы в нелегалке, вам не заплатили, вам есть куда обратиться, и, значит, вам будут помогать. Разные компании, у них в соответствии с законами и такими ну, как бы сказать, практикой хорошего поведения, у них есть non-discrimination policy. Если вы пойдете на сайт Portnoy Computer School, я когда-то сочинил такую non-discrimination policy, я там с 10 мест собрал, от себя добавил, ну, просто у меня... Вот, значит, но какие-то вещи вы можете от себя, а какие-то вещи по закону положены. Вот смотрите, да, это типичный пример. Я пошел там где-то погуглил и с какого-то веб-сайта взял, значит, все это на самом деле соответствует законам. Вот смотрите, да, значит, нельзя дискриминировать, ну, или скажем так, что должны быть одинаково, значит, к ним должны относиться, независимо от расы, пола, его как бы самоидентификации половой. То есть, может быть, он девочка, а говорит, что мальчик, мальчик, девочка, неважно. Вот мы не можем за это его дискриминировать. Там, сексуальная ориентация, из какой он страны, какой у него родной язык, религия, возраст, disability, да, то есть это неважно, вот он, допустим, там в коляске, или он, я не знаю, у него нет там чего-нибудь одной руки, или там что-то еще произошло. Это не важно, мы к нему должны относиться так же, как к любому здоровому человеку. Он, конечно, должен быть в состоянии выполнять работу, это отдельная история. Многие компании, они просто ищут инвалидов, чтобы взять, чтобы вот это вот... то есть они гораздо активнее возьмут инвалида, чем, скажем, не инвалид. Женат, не женат, замужем, не замужем. Гражданство, есть гражданство, нет гражданства. Какой страны гражданство и так далее, без разницы. Генетическая информация. Когда в 2005 году расшифровали геном человека и стало можно узнавать кое-чего вот просто по генам, то пролоббировали дополнение закону, что нельзя дискриминировать по генетической информации, потому что там могут быть склонности к заболеваниям, например. Там много чего может быть, но... есть такие наниматели, которые не являются equal opportunity. Скажем, вооруженные силы не являются equal opportunity с employer. И если вооруженные силы по твоему генетическому анализу видят, что тебе вот этого лучше не делать, или что у тебя там какие-то психопатические наклонности там, или что-то, вылезают из генетического, они не обязаны. Не обязаны. А беременность. Беременность не является поводом, понимаете? Ну, то есть, вы должны доказать, что вас не взяли именно из-за того, что вы там на сносях. Это отдельный разговор. Но они и сами не будут нарываться. Я знал девочку, она буквально, вот, я не знаю, там месяцев 7 там хорошо было. И она, ее взяли на работу прекрасно, на постоянную позицию там. И еще радовались, говорят, ой, с деточкой. Говорят, значит, ты у нас долго работать будешь. У нас, говорит, мы так все делаем, чтобы мамам молодым было комфортно. Ты у нас еще 10 лет проработаешь, еще двоих родишь там и так далее. Вот так радовались вокруг нее. Другие характеристики, защищенные законом. Вот я вам пример закона. Значит, у нас в Калифорнии недавно не прошел закон, которым хотели добавить защищенные категории, неожиданные к тому, вот, кого нельзя дискриминировать. В эти категории должны были добавить, что нельзя дискриминировать по штату в Индии, из которого ты приехал. Не страна Индия, то, что ты из Индии, нельзя. А вот то, что из какого ты штата, нельзя. И я, когда услышал, что это лоббируется такой закон, я вспомнил, как у меня девчонки из Индии, они там беседовали, что вот там в какой-то компании, значит, девочки пошли, и там хорошо интервью прошли, и их не взяли. И там, а другая, слушая эту историю, она говорит, ну, конечно, они там из такого-то штата, а ты из такого. Они не берут из других штатов. Вот эти из других штатов не берут. Вот только из своего, там, не помню, Керала там или что там у них за штат был. И я говорю, девки, вы чего? Они говорят, да что ты, ты чего? У них другой язык, у них другая культура, это все другой мир, другая страна, и только своих берут. Это факт жизни. Индусы, которые здесь живут, дискриминируют друг друга по штату, из которого они приехали. И вот хотели в Калифорнии включить в закон, что нельзя дискриминировать по штату, из которого приехал из Индии человек. Не прошло. Ну, как бы у нас вот, скажем так, все, кроме выходцев из Индии, не понимают, о чем речь. То есть они не дискриминируют. Они могут, конечно, дискриминировать там всех, кто из Индии. Понимаете? Но так, чтобы вот из отдельных штатов, они просто не поймут, о чем речь. Так? Хорошо. Давайте я на этом месте остановлюсь. Я вам много интересного рассказываю, знаете. Вам никто такого не расскажет. Потому что у меня опыт такой есть. Занятный, исторический. Итак, друзья, я извиняюсь сейчас. Вы видите меня, а я пошел смотреть на ваши сообщения. Значит, пошли смотреть сообщения. Что насчет ATS-систем у рекрутеров? Ведь если не редактировать резюме под каждую вакансию, то ты просто не будешь отобран автоматизированной системой для дальнейшего просмотра HR-специалистами. Что-то вы себе надумали такого, я даже не знаю. Причем тут рекрутеры к HR-специалистам? Что-то не то. Не то. Я на таком рынке, где вот это имеет смысл. Я не исключаю, что где-то то, что вы сказали, имеет какой-то смысл. Но вот мой 30-летний опыт таков, что я в этом смысла вообще не вижу. Я не понимаю, что вы сказали. Есть ли какие-то сервисы для создания резюме правильные для США? У нас есть там в теме, которая будет 31 числа, мы говорим про резюме, и там есть про использование сервисов. Я кроме откровенного дерьма ничего не видел. Вот я вижу, люди платят там по $200, я смотрю, им так, знаете, типа красиво оформили, а по содержанию полное дерьмо, и оформление дерьмо. Вот так, между нами. Просто, ну я даже не знаю. Я не видел ни разу, чтобы какой-то сервис кому-то сделал приличное резюме, профессионально. Эти люди не умеют, они не понимают содержания, они умеют оформлять. Мало того, они там процентов 70 того, что вы найдете в вашем резюме, они надергивают из каких-то своих загашников, независимо от вашей профессии. То есть у вас там будет много-много такого, что к вашей профессии вообще отношения не имеет. Они просто всем это пихают. То есть, если вы хотите больше проблем, то вы пойдете в этот сервис, и вам такого сделают, я не знаю что. Потом эти резюме трудно редактировать. Они их загоняют в какие-то шаблончики и так далее. То есть... Горюшка такое вот вы себе можете за $200 приобрести. Так, есть ли какие-то сервисы для создания? Indeed хороший сайт. Понимаете, какая история? Я когда студентам там рассказываю, где надо резюме вывешивать, и где профайлы создавать там и так далее, я использую 6, из которых Indeed один из 6. Ну да, он ничего, да, почему нет? Indeed ничего. Будет ли урок по cover letters? Cover letters вы можете посмотреть. У меня уже есть. Сейчас я... Секундочку. Вы смотрите... Так, я пытаюсь понять, что у вас на экране. Ага, у вас на экране светлый образ. Значит так, я вас сейчас переключу на мой экран. И пойду на... Portnov.net. Сейчас извиняюсь. Portnov.net. RU. Это первый из 3 курсов по тестированию программного обеспечения на русском языке, который я когда-то написал в 2011 году. В 2011 году. Вот если вы туда придете, там всего 10 уроков. И пойдете ниже. Я просто убеждаюсь, что мы на той странице. Я извиняюсь. Да. И придете на урок, по-моему, номер 10, вот он, сопроводительное письмо, вот тут. И вот у вас тут будет презентация, вот у вас слайды к этой презентации, мы очень подробно разбираем. Я вас уверяю, что за 10 лет, не там сколько-то, не 10, уже там 13 лет, когда мы это делали, ничего не изменилось, абсолютно ничего не изменилось. Вот, поэтому почитайте там. Я уже не говорю о том, что почитать можно где угодно. Слава богу, тут тема такая достаточно избитая, но все основные принципы там есть. Вы безусловно, можете использовать там какой-нибудь чат GPT для написания этих писем, но вы должны уметь пользоваться чатом GPT. Понимаете, вот так же, как вы должны уметь пользоваться инструментами автоматизации или там какими-то средами, в которых там вы разрабатываете программный продукт, точно так же вы должны уметь пользоваться чатом GPT. И браузером надо уметь пользоваться. Знаете, тоже вроде браузер, а там столько настроек. Знаете, сколько вы знаете про эти настройки, что они там есть вообще. Поэтому мы с вами движемся дальше. Так, секундочку. возвращаемся к презентации. Вас туда забрасываем. Так, мы проговорили про недискриминацию. А уже смотрите, уже там 1:45 мы беседуем. Вопросы из зала. Да, там. Часто спрашивают, нужно ли искать работу в США прямо сейчас или после переезда в страну. После переезда в страну легче находить, но прямо сейчас вы приобретаете некоторый опыт. Да? Опыт этот все равно нужно приобретать. Поэтому рассчитывать, что вы найдете работу заранее, это случается. Но это очень мало шансов. Нужно быть очень крутым специалистом, чтобы вот так. Но попрактиковаться, конечно, неплохо. Просто не думайте, что вы найдете работу обязательно. Но все равно попрактиковались хорошо. Можно ли получить работу в IT, если английский на базовом уровне? На базовом можно, но вы должны понимать, что вас спросили, и внятно изложить то, что вы хотите сказать. Вот если ваша база это захватывает, этого достаточно. Никто не смотрит на ваш акцент. Никто сильно не цепляется к тому, что вы говорите неграмотно. Но вас должны понимать. И вы должны понимать. Вот на этом уровне. Нужно ли профильное образование для получения работы в IT? Очень много людей, работающих в IT, не имеют профильного образования. Поскольку IT такая жрущая, постоянно голодная на людей индустрия, то она интегрирует себя, адаптирует очень много людей из других профессий. Вы можете найти там филологов, можете найти там биологов, можете найти инженеров всех мыслимых и немыслимых профессий и так далее. Но, скажем, в тестировании, да, вот я тестировщиками занимаюсь, редко у кого-то есть профильное образование. Ну, из тех, кто проходит вот через нас, например, да, может быть, они там. Но из колледжа, допустим, вы закончили университет, и у вас computer science degree. Но а что ж ты тогда 4 года учился на программиста, и что ты теперь тестировать пойдешь? Ну, тут странно как-то. Во всяком случае, может быть, он как на автоматизацию куда-то, или там на whitebox-тестирование еще куда ни шло, но там простой там blackbox, что ж ты так-то? Поэтому зависит. Но достаточно массово люди не имеют профильного образования, хотя, когда начинается рецессия, все идут учиться. Получают бакалавров, там, мастеров в компьютер-сайенс и так далее. Это вот когда совсем плохо, вот народ идет учиться. Синдром самозванца. Я недавно видео делал отдельно, но вот здесь скажу, что синдром самозванца у нас в голове. То есть это нам кажется, что вот мы сейчас придем, и они поймут, что мы ничего не знаем, что мы не соответствуем, и нас там укусят или там побьют, и уж точно выгонят. Это все у вас в голове. И синдром самозванца есть не только у людей, которые новенькие, он есть у людей, которые исключительно знающие. У них тоже бывает такой синдром, когда человек очень-очень знающий, ему дают какую-то новую задачу, или он идет в какую-то новую контору, и у него вот такое же точное чувство. Это не исключительно присуще новичку. И, значит, совет мой такой, доверяйте тем, кто вас нанимает, они не идиоты, они знают, что делают, в основном, всякие бывают. И когда они вас берут, они должны удостовериться, что вы в состоянии делать эту работу. Вы не первый, кого они нанимают. И они более-менее знают, какие люди у них успешны. И они так, не со 100% вероятностью, но достаточно надежно говорят, да, вроде наш, так заходи. Доверяйте им. Если они вам доверяют, ну, наверное, они что-то знают. Выкиньте из головы вот эти проблемы и сосредоточьтесь на производственных. Так, вот дальше у нас тут есть два слайда завершающих. Значит, я хотел вкратце просто вам показать кошмар вот этой ситуации, от чего зависит поиск работы. Ну так, чтобы найти, не так, чтобы походить, погулять, знаете, а реально, от чего зависит. Значит, страна, в которой вы ищете работу, там свои правила, там свои стандарты, там свои понятия, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. То есть Java, она всюду своя. Но вот, понимаете, правила игры разные. Удаленная работа или на месте. Разные правила. Вы по-разному ее ищете. Если работа удаленная, вы живете в этой стране, где собираетесь, скажем, вы живете в США и хотите работать в США, или вы живете там в Сингапуре, а работать хотите в США. Это разный поиск работы. От профессии зависит. В одной профессии проще, в другой сложнее. Ну, скажем, больше работы, меньше работы. меньше требования, больше требования, требуется лицензирование или не требуется лицензирование. Это же большая разница, правда? Там, где лицензирование не требуется, там, пожалуйста, проще. А если требуется, там годы уходят. А уровень seniority, ну, скажем, вы можете быть junior, может быть mid-level, может быть senior, может быть principal, может быть менеджер, там, я не знаю. От этого очень много зависит. Вы по-другому ищете работу. И работы меньше. Скажем, на менеджеров работы меньше, чем, там, допустим, на senior там, каких-нибудь девелоперов. Не нужно столько менеджеров. Образование у вас какое? Есть ли у вас профильное образование? Есть ли у вас какой-то там специальный тренинг там, по какой-то специфике того, что они там делают или не делают? Если есть, один поиск работы, если нет, другой. Опыт. Причем опыт не обязательно измеряется в годах. У тебя 10 лет опыта, один поиск, один год опыта, другой поиск, 40 лет опыта, другой поиск. Вот посмотрите на меня. Я начал работать в 22 года. Это прошло 45 лет прошло. Вот у меня 45 лет, допустим, опыта. Вот как я как пойду работу искать? На какую должность? Мне положено там президентом быть, вице-президентом? Или там кем-то, я не знаю, кем. А я куда пойду? Понимаете, это разные вещи. Английский. Ну, понятно, да, когда у тебя английский хороший, нормальный, у тебя одни ворота открыты, а когда у тебя плохой английский, у тебя много ворот закрыты, у тебя там поменьше остается возможностей. Американец ты или ты иммигрант? Есть места, где американцы возьмут, а иммигранта нет. Гражданина США возьмут, а с грин-картой нет. Такое тоже есть. Государственная работа. Там вообще все по-другому. Ну, просто все по-другому. Большая корпорация или маленький бизнес. Большая корпорация похожа на государственную. Там все по правилам, там все расписано, переписано, всем на все начхать. Какие-то правила, я не знаю, бардак. Такое государство. Маленький бизнес, пришел с хозяином, поговорил 10 минут, вышел на работу. Понимаете, или там имейл ему послал, он говорит, приходи, поговорили, разошлись, не тебя отдела кадров, ничего такого. Вот ко мне прийти наниматься на работу, да? Я просто, меня сконтактировал, и я говорю, пожалуйста, поговорили и пошел. Ну, в лучшем случае там, ну, еще там пару человек из наших сотрудников тоже с вами поговорит. Все. Это все влияет. Это 10, давайте еще посмотрим. Это не все. Давайте еще разочек. Опыт у вас заграничный или местный влияет на то, какой интерес вы вызываете. Возраст. Я извиняюсь, конечно. Да, я говорю, сори, не положено. Мы с вами видели, не положено по возрасту дискриминировать. Но они же дискриминируют. Ну, они не скажут, нет, они скажут, что там чего-нибудь еще. Но очень часто, знаете, что бывает? Вот приходишь, там менеджеры 28, остальные там от 19 до 25. Ну вот я куда пойду? Вот я как они меня возьмут? У них даже в голове не щелкнет, понимаете? Что я... Они не видят меня там. Поэтому так... Они, может, не специально. У меня была девочка, я вам расскажу. Значит, девочка была из Египта. Лет 25-26. Умнючая была, вы себе представить не можете. У нее был два мастер-дегри. Один по компьютер сайенс и другой по electrical engineering. Две тяжелые такие, знаете, степени. И единственное, что она ходила в таком очень мусульманском таком виде. У нее вот тут все было вот лицо. У нее даже она когда по телефону говорила, она так его, знаете, вот сюда вставляла себе. У нее тут вот намотано, например, так вставляла и ходила с ним. Он сам там торчал. И вот тут у нее такой был балахон. И... Ну, я не знаю, туда можно было тонну динамита, ну, то есть, такое вот, ну. Причем, абсолютно такая мирная, такая спокойная, вы себе представить не можете. Короче, мы ее посылали там, ну, на практику, да, из школы. Компании 10 своим ребятам не берут. Говорит, команда там не хочет, да, вот там команда интервью не хочет. Она не вписывается. Они не то, чтобы они там арабов не любят. Не то, чтобы они именно к мусульманам как-то относятся. Там полно и пакистанцев, и кого хочешь. Но она не вписывается. Кончилось тем. Ну, у нас уже на принцип пошло. Ну, что ж такое? Ну, девка-то золото. Такую вот будешь искать, не найдешь. Ее взяли в Мотороллу. А Мотороллу, как большая компания, вот у них вот это вот, да, Equal Opportunities, им там всех мастей подавай, там всего на свете, и так далее, и так далее. У нас была еще одна компания, я помню, они пришли и говорят... Нам нужно 4 человека, сказали они. Дайте нам 4 разных, этнически разных. Ну хорошо, у нас была одна японская девочка, был мальчик из Пакистана. На всю школу. Японец был один, пакистанка была одна. А дальше у нас была толпа русских и толпа индусов. Ну, вот там, ну что могли, там, да. Значит, я просто чему рассказываю, что разнообразие им подавай. Всяко бывает. Значит, итак, возраст. Мы говорили про возраст. Тип разрешения на работу. Виза очень влияет. Очень-очень влияет. Если у вас нет грин-карты, считайте, что половина рынка для вас исчезла. Вам второй половины хватит. Но я хочу сказать, что половины рынка для вас уже нет. Если у вас гражданства нет, тоже кое-чего уже у вас нет. Немного, так, чуть-чуть, но уже нет. Оборонка там, вот эти все, нету. Экономическая ситуация в стране в целом влияет. Да? Больше работы, меньше работы. Индустриальный какой-то кризис там, в автомобилестроении, там, в IT, там, я не знаю, в чем еще, в сельском хозяйстве. Локальные какие-то ситуации влияют. В Кремле, я помню, вот когда обвалился интернет-бум, это был 2021 год, точнее, вот рынок обвалился в марте 2001, в марте 2001, жах, все, мертво. В Кремниевой долине было мертво, стартапы сыпались, сокращения. Все, кто хотел уехать, вот даже по Калифорнии, в Лос-Анджелес или там еще есть места, все разъехались, у всех была работа. То есть в целом по стране было ничего, а вот интернет-бум, обвал вот этот вот, он прямо вот у нас тут вот произошел локально. Хотя в целом по IT облома не было. Специфика, значит, в вашей профессии специфика, вот это соотношение спроса и предложения. У меня была девочка из Индии, красавица, вы себе не представляете, такая болливудская внешность, 35 лет. Доктор наук PhD по микробиологии. И вот она пришла, она плакала у меня на плече, она когда работу нашла, у нее первая работа была 75 тысяч, она туда получила постоянную позицию, она плакала у меня на плече. Я говорю, что случилось, Ласточка? Она говорит, Миша, она говорит, я там сколько там, 15 лет, 17 лет своей жизни я строила карьеру, я училась, я работала, это PhD, это туда-сюда, я максимум, что я в жизни получала, это было 40 тысяч, говорит она. И я ушла из профессии, потому что в моем возрасте я уже, мне уже некуда идти. Там уже такая острая конкуренция, что уже все, надо просто уходить. И я получила в два раза больше денег после там трехмесячных курсов, я всю жизнь положила. То есть, очень зависит от конкретной профессии, в которой вы работаете. Какой, или хотите найти работу, какое там вот соотношение спроса и предложения. Ваши навыки работы с людьми, общения с людьми, прохождение интервью. У одного есть, у другого нет. Интровертированный, экстравертированный. Балаболка, его там не остановить. Или такой серьезный, вдумчивый человек. Вот все, что угодно. Понимаете? К счастью, на каждого из нас вот найдется там свое. Но просто у одного там из 10 интервью 8 офферов, а у другого из 10 интервью хорошо, если один. Понимаете? Тоже так. Уровень уверенности в себе очень передается. Если вы в себе не уверены, и они чувствуют, они это очень чувствуют, они говорят, ну, наверное, там что-то не то. Как, сразу падает вот эта вот энергетика. Понимаете? Насколько вы хорошо умеете находить открытые позиции и подаваться туда, вот то, чему мы учим. А если вы не умеете, а что вы будете делать? То, что вы там интуиция вам подскажет, или то, что вы там пойдете там в какой-нибудь, я не знаю, в соцсетях, там пара лузеров там напишет, как надо. Вот, знаете, они же лузеры, они же всюду пишут, вот как надо миллионы зарабатывать. Посмотрите, кто рассказывает, как миллионы зарабатывать. У них копейки нет. Они рассказывают, как миллионы рассказывают. А у них работы нет. Они вот рассказывают, как работу надо искать. Вот сейчас будете с ними вместе. Каждый суслик агроном, да, значит, там, где каждый суслик агроном, там агронома уже нету. Агроном не работает на уровне сусликов, он там. С агрономом работают те, кому нужен агроном. А все остальные с сусликами. Вот будете с сусликами. Значит, или будете, или не будете. Или вы с агрономом, или с сусликами. Или вы сами там соображаете хорошо. Тоже бывает. Ваш профессиональный нетворк. Да? Сколько народу вы знаете? Насколько глубокие связи с этими людьми? У вас может быть 10 тысяч человек там где-нибудь в LinkedIn'е. Но из них только 15-20 это люди, которые действительно вами интересуются, если что, могут помочь. Захотят помочь. А остальным на вас наплевать. Так тоже бывает. Я просто показываю вам такую большую-большую-большую картинку, с которой мы сейчас будем иметь дело. Вот мы через это все будем прорываться на оставшихся 9 уроков нашего класса, которые там вот на веб-сайте. И у меня тут как бы, знаете, это самое... Подайте, граждане, на пропитание, кто сколько сможет. Вот такого типа. Значит, если вам понравился вебинар, первое, поделитесь ссылочкой. Вы знаете, где поделиться, вы знаете, с кем. Может быть, даже это один человек, которому вот это, может быть, надо. Комментарий напишите, лайк поставьте. Можете, если у вас есть канал где-нибудь в YouTube и хотите перепостить у себя, перепостите у себя. Ссылочку только дайте, чтобы так все прилично было. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, в Инстаграме, тоже то же самое, Silicon Valley Voice. У нас много видео по этой тематике, я могу сказать так, вот сегодня 24 января, в этом году, ну, сами, как и во всяком году, там 365 дней, но осталось меньше, ну, 250 видео я сделаю маленьких. По поиску работы. У меня сейчас такой период, когда я вот этот курс, и вопросы ваши, и вопросы там, и вопросы здесь, у меня голова растрескивается, я сейчас буду много делать по этой теме, поэтому, если эта тема вас интересует, подписывайтесь. И тут у нас запись нашего бесплатного курса по тестированию программного обеспечения на русском языке, но последний, не то, что я показывал 2011 года, а 2022. Когда война началась в Украине, я сказал, ну что-то мы должны такое сделать, и вот я сказал, хорошо, все, кто хочет, неважно, откуда вы там, где, чего живете, бесплатно, 3000 человек было в этом курсе. 3000 человек я одновременно вел вот так вот, как сейчас веду, было 3000 человек. И постоянно кто-то пишет, что он там работу нашел и так далее. Это очень приятно и здорово. Если вы интересуетесь, что такое тестирование, пойдите, почитайте, там, посмотрите, поглядите. Это большой, серьезный курс. Он... адресует вас и к курсу 2018 года, который у нас есть, кое-что там берем, и к курсу 2011 года, кое-что там. В совокупности эти три курса это 100 часов. 100 часов. Там и Unix немножко, и там SQL, и автоматизация, там, по-моему, нет. Ну, пару проектиков небольших. То есть такой хороший, такой добротный курс. В любом другом месте за этот курс, укороченный вдвое и споганенный, как я не знаю что, с вас возьмут там, допустим, 2, 3, 4, 5 тысяч. А у нас вот он так лежит и бесплатный, и так далее. Ну вот, наверное, и все. Друзья, нет, это еще не все. Давайте я посмотрю, какие у вас там комментарии. Со светлым образом-то мы не расстаемся. Значит, пошли смотреть, что вы пишете. Вот. Меня паразиты не взяли когда-то в ящик из-за грин-карты. Не, ну, почему паразиты? Они по правилам работают. Это все по правилам. Почему? Каждый, кто там по правилам, он паразит, что ли? С грин-картой невременной по браку разрешают работать на госслужбе, например. Да, безусловно, на госслужбе очень много людей с грин-картами, кроме тех ситуаций, когда нужно гражданство. Это уж совсем оборонка какая-нибудь. Вот у нас тут НАСА, да, аэрокосмический это самый комплекс, там с грин-картой берут. Я знаю людей с грин-картой, работающих в НАСА. Что по поводу визы L2? Ну, если у мужа виза L1, то у жены там, у супруга виза L2, и с ней можно работать. А что, пожалуйста, это в общем-то не хуже, чем еще какое-то другое EAD. Вперед, вы же можете работать, у вас есть Social Security номер, у вас есть разрешение на работу, вперед. Что если на грин-карте по браку в Штатах? Что говорить на вопрос, какая грин-карта? Ну, вы говорите, у меня есть, пока она временная, вот, а дальше будет постоянная, а дальше будет гражданство. Вы не можете их обманывать, ну, как же. Но иметь временную грин-карту на порядок лучше, чем иметь там EAD. Или там быть на программе, там, скажем, U4U, которая вообще непонятно, чем закончится завтра. Да? То ли домой отправят, то ли продлят, переведут на статус TPS, который каждые там, 1.5-2 года продлевается. И никогда еще ни для кого не закончился грин-карта, если только это не было там, по браку или там, через рабочую визу и так далее. У нас есть люди, которые 30 лет уже в стране вот с этим самым TPS. Понимаете? И ничего не произошло. Грин-карта временная гораздо лучше. внутрикорпоративный перевод из филиала компании в одной стране в офис этой компании в США. Это же L1 виза. Это виза L1, совершенно верно. А супруг, супруга, человека с L1, это L2, может работать. Истории бывалого сказочника. Знаете, что я вам скажу? Я в жизни столько насмотрелся, что мне как бы даже сказки-то... Чё мне сказки, когда жизнь такая, что в сказке не придумаешь? Вы себе не представляете, что я видел-то? Вот, какие сказки? Вот просто рассказываю, чего было, и уже никто не поверит. Понимаете? Мне даже врать не надо. Я буду правду рассказывать, и мне уже не будут верить. Скажут, так не бывает. Я сталкивался с этим много. Белая женщина. Ну, прям белая женщина. Бывают белые женщины, почему нет? Тут у меня вот жена белая женщина. Без велфера не белые американцы разберут ваши Соединенные Штаты по кирпичикам. По кирпичикам. Без велфера. Не белые американцы. Ну, давайте мы так сделаем. Значит, я, если, как это называется, увидел пьяного, это, отойди. Да. Ну, в данном случае отойти придется вот человеку, который как-то в неадеквате находится. Так, идем дальше. Про exempt. Сейчас. Тут какой-то человек тут много написал. Видите, как я его удалил, потом смотрю, он там всю ленту нам заполонил. Так. Привет, говорю, так. Про exempt вы говорили, что обычно айтишники и инженеры, а насколько часто в такой ситуации тестировщики? Тестировщики – это инженеры, и айтишники одновременно, конечно, они как правило, exempt. Ну, конечно, а как же? Так. Тут еще один человек как-то, мне кажется, не ценит вот возможность, знаете, находиться в нашем коллективе и... Ну, как-то делом заниматься. Ну, нет и нет. Мы не можем заставить человека как бы ценить, правильно? Для cover letter используйте чат GPT. Берете свое резюме плюс job description, делаете свои правки, но в целом хорошая есть основа. Что вам сказать? Значит, всякое дело надо уметь. У нас будет специальный проект в группе, для которой сейчас этот класс идет. В этой группе есть... Там пару человек, которые поднаторели с чатом GPT, и будет специальное занятие о том, как делать резюме, как усиливать резюме и cover letter, и всякие. И не только это, но и профайлы, которые делаются на платформах. Вот сейчас человек, который... Ну вот он сделал профайл, то есть я ему так намекнул, как это делается. А он сделал профайл, и я когда поиск рекрутерский делал, он вышел первым из 1,5 миллиона человек, которые были там в поиске. Да? И на 1,5 миллиона он вышел первым. Вот он расскажет, как это делается. Так что, ну, что же, мы не будем полагаться на, так сказать, общие рекомендации. Не будет ли проблемой, что я, еще не переехав, уже разослал кучу резюме в кучу компаний, наполучал отказов, а потом просто некуда будет отправлять, когда перееду? Это не значит, что вы не можете снова послать, но вы когда пошлете снова, там будет написано, что вы в США, что у вас есть разрешение на работу, к вам по-другому отнесутся. Я не вижу проблем никаких вообще. Зарплата человека с разрешением на месте сопоставима с зарплатой без разрешения на удаленке, но из другой страны сейчас. С разрешением на месте сопоставима с зарплатой без разрешения на удаленке. Обычно на удаленке платят меньше из другой страны. Ну, смотрите, вот вы живете, допустим, в Кремниевой долине, здесь все дорого. Вам платят, допустим, 200 тысяч. А вы решили взять человека, который живет в Доминикане. В Доминикане, если мы заплатим ему 75 тысяч, он будет жить на порядок лучше, чем он живет здесь на 200. Ну, собственно, вот и весь разговор. Кроме того, это же рынок, понимаете, это не вопрос того, что кто-то добрый или злой, а вопрос в том, что нужен человек, есть выбор этих человеков, и если выбора нет, то он ставит условия и говорит, сколько он хочет, и нам нечего делать. Если у нас есть выбор, и кто-то там, допустим, из ну, я не знаю, что, из Аргентины готов это делать за 50 тысяч, а кто-то из Доминиканы готов делать за 150. Ну, что это, а что тогда? Понимаете? Есть же это рыночные отношения. Is it legal to pay salary workeru who is abroad? Да, это абсолютно легально, конечно. Вы можете платить человеку, который там за границей. К этому налог определенный платится. Я боюсь соврать там. 28% в год, грубо, ну плюс-минус. Есть определенный налог. Когда ты шлешь деньги человеку за границу, ты за это дело платишь налог. Да? Кому он все это говорит? Тому, кто заинтересован. Безусловно. Тому, кто не заинтересован, я не стану тратить время и говорить ничего. Как оформляют иностранных работников, которые работают из другой страны, не имея разрешения на работу в США? Как оформляют большие конторы, я не знаю. Я, например, просто деньги шлю, никак не оформляю. И в бухгалтерии эти деньги списывают. Никакого оформления вот такого нет. Просто есть отчетность по деньгам заплаченным. И все, налоги платим. Может быть, вам надо добавить сцену с веб-камерой в OBS. Мы не видим, что вы показывали. Сцену с веб-камерой. Даже я не знаю, что вы такое сказали. Так, очередной успешный миллионер. Пытаешься впарить свое фуфло кому-то, аха-ха-ха-ха, кто они еще ведется и так далее. Да, друзья, мир вот этих вот... Да. Людей со странностями, он разнообразен. В смысле миллионера? Ну да, я миллионером-то был, стал году в 99-м, в 2000-м, если вот как бы эта часть вас сильно интересует. У меня есть плейлист на канале, который там, типа там, про миллионера, я не помню. Как стать миллионером, я рассказываю из опыта, там где-то 15-16 видео. Есть видео, где я просто рассказываю, как наши активы росли, за счет чего, недвижимость, там всякие такие дела. И я не впихиваю модель, не втюхиваю и не беру денег за это. Модель, как стать богатым. Абсолютно нет. Вот. Так, идем дальше. У меня завтра обсуждение оффера после 7 техинтервью. О, друзья, поздравим Ярослава. Это неплохо, 7 технических интервью, это надо умудриться. А это что ж за люди такие-то, садисты? Так, это называется security clearance. Много таких вакансий. Security clearance это не с гражданством связано. Это security clearance это отдельная история, где вы должны, ну как вот допуск, да, вот по-русски, по-советски это называлось допуск. Допуск там было такой категории, такой категории, такой категории. Вот оформляли допуск. Вот это security clearance. Может быть, надо внести в наш список про security clearance, чтобы вы понимали, о чем речь. Значит, если у вас его нет, то его у вас нет. Я включу в презентацию, чтобы в последующем было. Афганцев не выгнали разве с TPS? Нет. А что их выгонять-то? С TPS я вообще не знаю, чтобы кого-то когда-то выгнали. А зачем же их выгонять? Их специально пустили в страну, чтобы... А куда их выгнать? Обратно к этим талибам отправить, чтобы, там, чтобы их там порезали? Очень нравится ваше видео о вашем доме. Так, ну, доме это не связано с нашим курсом сейчас. Так, подождите-ка. Что-то я не понял, где у нас... А, ну хорошо, да. В нашем доме. Так... Вот еще интересный вопрос. У меня не очень читаемое имя и фамилия. Ну, бывает. Как правильно представляться? А именно, в каком случае писать легальное имя, в каком более понятное? Легальное имя вы пишете в анкете, когда вот у вас будет employment application, там будет написано, то вы пишете имя, ну там, допустим, вот, которое ваше легальное. А там еще есть такое место АК, also known as. Вот, например, там у меня легальное имя Михаил Портнов, да? Значит, АК, там Мишка Тестер, там, допустим, Silicon Valley Voice, ну, там еще что-нибудь. Это все мои АК. Также известен как. Соответственно, есть то, что у вас ну, в паспорте или там в грин-карте написано, а есть так, как вас люди зовут. В Соединенных Штатах это абсолютно нормально, как бы так принято, вот, ну, как сказать, я не знаю, принято использовать на равных. Можно так, можно так, можно сяк, как хочешь можно. Я бы так сказал. Так. То есть в резюме вы можете поставить, ну, у вас Ярослав, вы можете написать Слав, там какой-нибудь ОВ, Слав ОВИ, или там Слав ОВС, например. Или там Слав ОУ. Это не важно, вот как хотите, так напишите. Так, ребятки, я чувствую, что у нас более-менее мы подошли к концу. Вопросов ваших я уже не вижу. Поэтому давайте я, наверное, буду заканчивать. И, ну да, я, раз вопросов нет, будем заканчивать. Тогда мы с нашим классом мы встречаемся в следующий раз в среду 31-го. Но у нас еще много общения, которое происходит там в других местах. Поэтому мы встретимся, может быть, уже завтра и будем там обсуждать какие-то еще вещи. Алексей говорит, я предложил интервьюеру называть меня Алекс во время интервью, но он не воспользовался. Ну, бывает, ну, бывает. А вы напишите в резюме Алекс и все. Ну, что, пожалуйста, как хотите. Все, ребятки, спасибо всем, кто был. Пожалуйста, значит, я со своей стороны очень как бы ценю, если вы там лайки, комментарии, всякие такие дела и все остальное. Ну и до скорых встреч. До скорых встреч. Спасибо большое.